Второе задолжение. С другой стороны,
Спасибо, давай. Что, можно уже начинать, да? Нет. Не, ну, погодите, сейчас у нас развернется этот самый конспект. Значит, Жень, сзади вас, вон, видите розетку, куда можно включиться. IP-tables, говорите. IP-tables хорош тем, что он продолжает линию теории, да, то есть мы вот говорили про всякие пакеты, а потом немножко поговорим про то, как они преобразуются. Ну хорошо, да, с условием, что картинку мы сдернем мою замечательную из этого самого, из учебника. Там в учебнике есть прекрасная картинка. Слегка творчески переработанная классическая картинка про IP-tables. Я ей очень горжусь. Мне она казалась, когда я ее придумал, каким-то шедевром юзабилити. Сейчас я на нее смотрю и не понимаю, чем она отличается от классической, но тем не менее. Вот. Что? Которая в документации по IP-tables. Помните, там с картами такая замечательная, со стрелочками. Да, в тьюториал. Да, Андерсон. Вот Андреасон. Андреасон.
Да.
Так, Жень, вы свистните, когда можно ничего? Громче свистните. А то мало ли что. Во, мне сегодня даже два есть. Сломать нет? А? Два раза фильмом, да. Ухнуть. Хорошо, значит, мы продолжаем тему управления системой при помощи альтератора, но открываем ее, так сказать, с другой стороны. Дело в том, что вот те настройки, которые мы видели... Вы уже начали? Или нет? Я свистку не слышу. Еще нет. Ну, хорошо. Виртуалбокс. Там есть ВБ, сейчас вам научу, ВБ, В большое, Б большое, тап, в бокс, да еще раз тап, менедж, старт ВМ, где он, старт ВМ, не, без минусов, пробел, где он, фига, не обязательно, да, уже. Так, да, окей, выходите, суду, у вас суд тут есть? Ну, быстрее суда, да. Скажите ему mount/SRV. mount/SRV. Все, повторите упражнение. Поехало. Вот. СРВ это вот эта вот железная коробочка, на которой лежат образы дисков. Да. Поехал. Ну вот, значит, у нас сегодня продолжается тема... Женя, вы уже начали. Да. Продолжается тема настройки при помощи альтератор, но продолжается она с другой стороны. Дело в том, что по плану у нас на этой неделе расширенный курс системного сетевого администрирования. По сути, расширенный курс системного администрирования, по крайней мере, по идее людей, которые писали задания, это выполнение разнообразных действий по установке и настройке разных служб, требующие знаний того, как эти службы работают. Да? Если в случае нажатия кнопок на альтераторе, вот обычном, QT-шный, мы более или менее придерживались какой-то легенды, ну, правда, легенда была неглубокая, да, то есть нам все равно было знать, что такое IP-адрес и так далее. Но, тем не менее, там были такие волшебные острова, как, например, автоматическая настройка. то в расширенном курсе администрирования предполагается, что такого не будет. Чуть вы там жмете, Максим. А, это просто с черный экран, да. Вот. Прежде чем приступить к этой части, да, вот мы сегодня хотели про это поговорить, давайте посмотрим, как устроен интерфейс литератора, предназначенный, изначально он был предназначен вообще для управления сервером. Да, то есть на самом деле эта вот штука, которую мы смотрим, она используется по полной программе в дистрибутиве Linux Server, который у нас сейчас сертифицирован в стек по, по-моему, 1768, нет? Ну поправьте. Да, ну поправьте. Вот. Значит, да, поскольку это серверный дистрибутив, то там небольшое количество программных продуктов, зато они все рулятся по вебу, да, вот специфическим образом. Как мне кажется, вот я помню такое, поскольку в комплект школьной поставки входят кое-какие программные продукты, которые, по сути, являются сетевыми службами, да? Зачем они туда входят? Это другой разговор, но вот они туда входят. Ну, например, Squid. А вот потому что контентная фильтрация. Да? Там история очень простая. Значит, это надо, видимо, отметить. По этому проекту Linux школа программное обеспечение разрабатывается для рабочей станции. Не для класса, там нет понятия концепции класса. Вот. Соответственно, нет понятия сервера класса. Не говоря уже о сервере школы. Нет, это все десктоп. Это с одной стороны. А с другой стороны, такая вот фигня, что в список программного обеспечения, которое должно функционировать на этих десктопах, входит, допустим, фильтрация контента или развействие управления этими самыми гостевыми экранами, да, или еще что-то такое. Вот, мы сейчас туда сегодня заглянем, потому что я поглядел, видел, что там есть какой-то литератор, какой-то есть. Вот. Суду у вас не заработает. АСУ заработает. О, это называется пилить сук, на которых сидишь. Давайте посмотрим, что получится. Бум. Программа сервис получила свой какой там int сигин, да, в этот момент. И с тех пор она не вставала, понимаете?
Надо было сделать ноу-хау.
Надо было. Ну да. Не, все нормально. Это даже 1024-768, судя по всему. Отлично, спасибо. Вот. Да. Упс. А, ну да, мы знаем кнопочку автоотбор. Почти невозможно. Давайте поищем его для начала, потому что я с удивлением не обнаружил в списке. А чуть она. А, слушайте, а я знаю. Не. А сволочь, а было же? А что там? А может что-нибудь мы поправили не так? Автоосновной принцип. Что такое автоосновной принцип?
Включите английский язык.
А, это Keystone. Мы уже знаем, что такое основной принцип. Вот это.
Чтобы они ровно были. Это делает, на самом деле, трубку. Если там картинка стоит. Уже
ну я не вижу тут, чтобы можно было это.
Ложно, можно. Нет, ложно.
Это слишком сложно.
Сложно.
Я надеюсь, да. Ой, это что было? Вот не хочет. А, то есть в какой-то момент думал и придумал. Ну и отлично. Осталось только сделать... А, что, пропал скриншот, который вы сделали? Отстой. Делайте. А вы что загрузили? А вы демо загрузили? Не знаю. А может вы это делали в основной системе? А, нет, потому что это было КДЕ. Интересно, почему оно забилось. Да, вон оно. То есть дейт вы какой-то делали другой, или это без разницы?
Нет, я делал такой
дейт. Какая разница, какой дейт? Нет, там еще может быть какая-нибудь фича, связанная с тем, что дети перенастроятся на десктоп, а он потом обратно настраивается. А знаете, что бывает, если он не перенастроит, а он потом обратно не настраивается?
Нет,
еще нет. Больше кошмар.
Я понимаю, но тем не менее нужно же придумать, как делать так, чтобы оно сохранялось.
Но оно сохраняется. Нет, на самом деле КДЕ я очень не люблю. Не знаю, только у нашим такие глюки или везде. Например, вот иногда оно отказывается сохранять настройки вот этой штуки. То есть их делаешь такие большие. Я люблю, чтобы был один экранчик здесь, один здесь. Вот. Два мало, да. Ну просто, чтобы было видно окна, а то тут совсем не видно ничего. Работает, да? Ну вот. Честно говоря, да, вот я не нашел. Давайте мы сначала поищем, если. Я стормозил уже. Я что-то говорил? Ничего не говорил. Давайте поищем, есть ли тут вот в разделе настройка, то, о чем я говорил. Настройка через. Нету, да? Погоди. Служебные. Какие-нибудь служебные, ничего нет. Я знаю, как он называется. Где там же?
Оно должно находиться там же, где и просто.
Но не исключено, что его просто нету, да? И что он случайно запускается.
Я просто смотрю порт.
Да я знаю, какой порт.
Но он у него и зайти.
О! Так, скриншот.
Почему же так?
Причем именно так, да.
Да, с буквами в
поиске? Да. Да, с буквами в поиске. Затем. Это фича. По-моему, это фича только альта. Вот. Фича крайне удобная, чтобы в этом ужасном меню как-то ориентироваться. Это фича альта. В КДЕ такого по умолчанию. Уже есть, да?
Давно.
Ну, зерк сам хакал.
Я вот эти как.
Давай, хорошая идея.
Где-то было.
Впрочем. О! Я даже знаю почему. Потому, видимо, для того, чтобы обычные люди не пугались наличия двух настроек, да, а необычные люди знали, где лежат. Не работает. Ну, такое сомнение тоже есть. Так, что делаем?
Что время?
Нет, наверное,
что-то. Осталось его заехать поставить.
А, да, слушайте. Менюшка все съедает. А если из нее выйти, то она закроется, да? Я понял, надо сделать две команды. Одну без задержки, другую с задержкой. Пять секунд это жестоко. Да ладно, у импорта есть. У импорта есть параметр. Дождать. А там как в чем-то это, чем-то это лучше. Я не помню, чем это лучше. Ладно, хрен с
вами.
Wait там, wait. Тоже нет. Тогда этот самый тайм-аут или что-нибудь еще. Да блин. Делай, вот он.
Вот пауза.
А, нет, пауза. Да, да, да. Наверное. Сначала... Не. Не успел. А вы не запускаете его? Вы не запускаете минус Windows root?
Не успел.
Давайте еще раз почитаем ман по импорту. Вот и прекрасно. Нет, не попадет он в меню. Давайте ман еще раз почитаем ман. Тих. Это при показе. Дальше. Можно несколько сделать, да. Что-то я не вижу, как это сделать по-человечески.
Слип просто теперь поставить, не знаю.
А чем он не устроил пауз?
А это пауз побольше, и все.
Это самое. Поставьте еще, Максим, поставьте еще в конец месяца. Только вот посмотрите, какой установлен. X месяц. О! О, отлично. Нет.
А,
ну, если есть GTKX месседж, у него есть то самое. А, знаете, что еще можно сделать? Можно... Здравствуйте, а мы еще не начали, мы тут выясняем. Может, знаете, что еще? Можно этот самый послать сообщение, как его звать-то? Пахалу. Пахалу послать сообщение. И там выйдет такая фиговинка, покажется, всем привет, и уедет обратно. Блин. Тоже, так сказать, со словом месседж связано. Забыл.
Там, наверное, это вроде хаос.
Уберите.
Или это будет вас. А, это
Право на центр управления. По-моему, он не работает. Теперь то же самое, но с поиском. Все. А мышей не должно быть. Именно поэтому я просил навести это самое. Жень, не упинайся. Человек тренируется. Искать проще. Навигация сейчас не быстрее, да. Мышку можно не двигать, потому что там ентер все равно. В смысле, потому что там мышки все равно не видать. О, что-то она глюкнула. О! Спасибо. Давайте теперь его открою. Значит, точно так же, как... Да. Точно так же, как... Прекрасно. Точно, да, значит, обратите внимание, вот эту фичу, я не знаю, вот тут есть ли знатоки КДЕ, это встроено в КДЕ фича, или это только у нас в Альте так?
КДЕ.
То есть все уже говорят, что в КДЕ. Кто пользуется КДЕ? Вот смотрите, вот это вот, да?
А, это какой-то пользуется, по-моему, это дистрибутивно зависит.
Вот, потому что без этого, конечно, разобраться в системе меню, пускай она даже и каталогизована по преддесктопному стандарту, все равно невозможно. Вот. Ну просто невозможно, реально.
Тут кого-то она есть, вот здесь, я так не разбирался.
Понятно. Ну вот у нас она есть. И это весьма облегчает работу с КДЕ тем, кто знает, как называется программа. Вот. Да. Да, да. Еще есть катапульты, да. Ну вот... Да, есть еще доменю, но доменю пишет какой-то кореец, и у него... Да, значит, стоп, обратите внимание. Да, значит, обратите внимание, что... А это что ж? А это он потом пойдет. Так это же новый только будет, третий поддерживать.
Не, а я тебе поддерживаю. Он
да, значит, внимание, давайте все-таки перейдем, разгонимся. Значит, обратите внимание, что управление через веб осуществляется в защищенном режиме по протоколу HTTPS, про который, видимо, мы будем... Вот про что мы будем сегодня говорить. Мы сегодня будем говорить совсем не про ручное хакание, а про всякие вот защищенные, незащищенные и прочие вот штуки, про clear-tech password services, такие вот вещи. Ну так вот, значит, в защищенном режиме, потому что изначально вся эта технология была предназначена для управления сервером, ну и разумеется, при заходе на сервер по сети было бы неплохо, обезопасить себя от подглядывания логина пароля, который нам придется вводить. Причем обратите внимание, что вводить нам придется логин-пароль суперпользователя, не просто так. Вот. В любом случае, для руления. Ну вот, значит, непосредственно относительно вот этого полотенца. Есть некое. Ну, сделайте, да, спасибо. Есть некое не. Кстати, я надеюсь, что она не обрабатывает. Что? Надеюсь, что она не обрабатывает F9. Вот. Есть некая непреодолимая пропасть между сертификатом, который за деньги утвержден в неком сертификационном центре, да, и сертификатом, который там не утвержден. Вообще говоря, неизвестно, в действительности вы заходите по защищенному протоколу на нужный сайт или нет. Или же вы заходите на сайт вражеский, а уж вражеский сайт вам, вас обманывает и позволяет зайти на тот, который вы хотите, но уже подглядывая ваш, ну, ваш трафик, да, логин, пароль в том числе. Это с одной стороны, да, то есть для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что вы заходите туда, куда надо, нужно, чтобы там, где надо, был сертификат подписан. С другой стороны, подпись этих самых сертификатов стоит реально денег, которые надо платить и даже за обновление платить. А во-вторых, да, и редко кто, кроме крупных компаний, так делает. А во-вторых, если поднапрячься, если кому-то действительно захочется вот так вас обмануть, и он имеет доступ к вашей локальной сети, то, как показал семинар, который вот у нас проходил не так давно, такая возможность у любого системного администратора есть. Возможность подменить корневой сертификат, вот, и подписать кого надо, чем надо, и проделать всю ту же самую работу, только вот без этого акта. В частности, это окно, как мне кажется, должно говорить о том, что сертификат, выданный нашему серверу, вот этому, который, с помощью которого можно управлять компьютером, он самоподписанный. То есть он подписан не кем-то, а сам собой. Я даже не покажу слово «проверить сертификат», где будет написано что-нибудь вроде «localhost». Вот. А нажмем слово «всегда принимать». Вот. Уберите это. Ну, скажите, изи-лист. Эх, это зря.
Вы подтвердите банк?
Ну, повторите упражнение. Повторите упражнение. Да. Значит, смотрите, обратите внимание, что... Это, кстати, тоже стоит заскриншотить и проверить, есть ли там эти скриншоты. Обратите внимание, что центр управления системой, который работает по пользователю RootApp... Да, есть. Наверное, стоит с рутом стоит. Ну, ладно. Значит, да, обратите внимание... Так, так он не работает. Да. Обратите внимание, что интерфейс управления системой работает на нестандартном порту, на порту 8080. Причем некоторые серверы этот порт используют для там проксирования или для нет, для многоязычного представления контента. Вот. Но в случае альтернатора там еще и протокол у них HTTP, поэтому, как правило, ну, вот, сторонние люди ничего не видят, что нужно. Вот, значит, здесь обращаю ваше внимание, надо таки сказать логин и пароль. Вот, причем пароль и логин суперпользователя. Правда, вот сам факт, что соединение устанавливается по протоколу TPS, и что вам больше никогда не показывалось это самое окно о том, что сертификат какой-то не такой, означает, что уж по крайней мере вы подсоединяетесь к серверу тем же способом, что и раньше. То есть никто у вас не внедрился между вами и конечным сервером. Ну, нажимаем ОК. Вот этого не надо делать. Да. Все, окей. Это, кстати, тоже отдельная просьба. Значит, не пользуйтесь никакими менеджерами паролей, особенно если это пароли суперпользователя. Ну, не надо. Мало ли кто будет... Окей, окей. Мало ли кто будет получит доступ к тому компьютеру, на котором вы один раз воспользовались менеджером паролей и запомнили пароль суперпользователя. Вот так выглядит. Нажмите ему что-нибудь типа F12. А кто здесь поставил фаербак? Кто здесь поставил фаербак? Ну, хорошо. Вот.
Нет,
Да, да, да. Женя, когда будет расшифровывать, он их просто убьет. Давайте, Максим, не занимайся этим. У нас. А ну иначе. Да, вот сымите тоже. Вот. Значит, обратите внимание, что какая-то часть настроек, которую мы видим, она полностью совпадает с частью, которую мы видели в интерфейсе, написанной с помощью Qt, не сетевом. В действительности нетрудно понять, что просто для одних и тех же модулей альтераторов были написаны другие визуальные представления, в частности HTML-ные, да? И в этом, собственно, разница. Информация о системе, системные объекты, дата и время, часовой пояс, системный администратор, учетные записи, соединение ПТП, ППОЕ, межсетевой экран, я не знаю, был да? Мы просто в него не тыкали.
Не было.
Дисплей, настройка клавиатуры. Без протокола могу сказать, что очень забавно устроен дисплей. Как вы думаете, имеет ли смысл настраивать икши через веб-интерфейс? Ну так вот, оно умеет это делать. Для этого у нас установлен специальный плюгин к Firefox, который организует такой мощный бэкдор. Вот, на самом деле. Ну, попробуйте проверить, применить. Нет, тут проверить нету?
Нет.
Ну, вроде ничего. Но, в принципе, значит, там такая фигня есть, да. То есть вы можете... Нет, ну там с секьюрностью более-менее ничего. В том смысле, что ничего, кроме того, что отредактировать этот самый файл, там нельзя, не нужно делать. Ладно, бог с ним, да? Значит, даже какая-то статистика есть, смотрите. Вот. Вот. Не работает. А, ну понятно.
Она не показала. Полубой, скажи.
Нет. Дата СДО. Интересно, что будет. О, ничего не произошло. Это внутренний интерфейс, да? А этот, это второй я добавил, это самое, для второй машины, межмашинная сеть. А что тут ничего? А тут ничего и нету, да? Это LoopBef, вообще исходящие HTTP должны быть. А, это, наверное, входящий так. А что-то я не вижу вот это вот. Забейте, не надо это трогать. Я считаю. Улоги они. Не трогайте. Значит, я знаю, будем чай пить, потыкаем, чтобы тут какие-то числа появились и скриншоты. Ну вот, значит, вернемся к тому пункту, который у нас не было в прошлый раз, а именно к пункту обновления системы. На самом деле этот разговор, видимо, должен происходить в разделе просто администрирование, да, вот, или может быть, ну, короче говоря, раньше, да, то есть вот мы читаем дополнительные главы, которые. Окей, это Украина. От черта я знаю. Вот мне тоже так. А это надо посмотреть в ISO, да? Давайте не путать доменные имена. ISO стандарт на название стран. Вот. Еще раз, доменное имя UA.
Нет, просто доменные имена, финальные, это создавать, это ИСО стандарт. Единственная расшифровка у
нас в времени. Еще раз, да? Давайте это проверим не здесь, а в ИСО стандарте.
ИСО номер UA.
Ничего не знаю. Значит, доступное обновление. А что если их проверить? Я не знаю, что будет.
А там есть какие-нибудь?
А это 4-0, да? 4-0 может пройти.
Нет, не может. Не может. Не может. А зачем же я логично? Что же она? Себе враг, что ли? Они как скачают 4-1. Нет. А все новое? Это же новая ветка, и год спустя морозит. Вы чё? Я читаю получение не детских файлов. Короче, значит, да зачем? Надо было на предыдущий. Слишком много скриншотов. Хотя, больше бумаги, чище одно место, как известно. Ладно, значит, возвращаемся. Никак я не могу, плохо спал. Идея стоит в чем? Что в разделе системное администрирование мы будем говорить, ну или на самом деле, судя по, так сказать, последовательности лекции, должны были говорить про то, как работает пакетный диспетчер, да, который АПТ, и про то, как, где лежат его настроечные файлы, связанные с установкой нового программного окружения и обновления этого программного окружения. Ну, нет никаких обновлений, все было чисто. В принципе, никакой проблемы не составляет вручную выполнить эти самые два действия. Update-update, да, это проверка обновлений. И update-dist-upgrade, это установка, ну, произведение, как это правильно, произведение, запуск обновления системы. Вот. Да? Однако в ситуации, когда у вас большая часть сервисов управляется нажатием кнопки по веб-интерфейсу, разумеется, было бы разумно вынести на веб-интерфейс и вот эти две кнопки. Вот это объект update, а вот это объект dist-upgrade. Чистой воды. Вот. Ну, точно так же источники обновлений. Источники обновлений у нас используются это самое debianovskaya.dev схема, где есть sources list, а есть и sources list.dev, в котором много-много разных файлов. Зачем так? В основном в sources list.dev лежат файлы полностью закомментированные, где вот они все, видите, неактивные, выключены. Вот. Значит, полностью закомментированные, в которых всего лишь уже указаны готовые URL для обновлений с того места, которое вам ближе. Да? Тут вот есть, пожалуйста, Яндекс, есть Украина, кстати, ОА, интересно, почему все-таки UK. Вот это CD-ROM, с которого мы ставились, видите, он как раз единственный включен. Что? Но почему бы и нет? Да? Codename такой, и фичер. Да-да-да. Вот, между прочим, можно попробовать... Крутите вниз. Можно попробовать включить какой-нибудь Linux for you. Это Junior, Dubna. Дальше. Ну вот, например, здесь updates. Вот включить апдейты, да? Который ниже, я же вот тыкал пальцем. Ниже. Который на Alt Linux. Но они уже... Нет, в самом начале их не было, по-моему. Вот сейчас. Updates. Сейчас, это что-то одно и то же. Это branch назад. Где-то апдейты были. Где вы их там видели в начале? Это на мира или в какой-то. Это Киев. Ну, говорю, ниже. Ну, елки-палки. А, понятно, апдейты отдельно. Они отсортированы вот по этому полю. Вот. Вот.
Ниже еще на вверх. Еще на одну.
Вот. Вот какой-то отдельный, типа, апдейт от Linux Work 4.0. Ну, давайте попробуем его включить. Вот. Ну, давайте еще попробуем. Думаю. Кстати, подпись там, наверное, должна быть. А, это для добавления. Ну вот. Попробуем сейчас еще раз обнаружить. Да, ну так... Да. Значит, речь идет о чем? Что на самом деле вот этот интерфейс всего лишь удаляет комментарий из соответствующего файла. Вот. И больше ничего. И, возможно, это удобнее сделать даже руками. Но, с другой стороны, вот так вот проглядеть список и... Вот так вот проглядеть список всего имеющегося и выбраться, откуда вы собираетесь обновляться, гораздо удобнее. Вот. Особенно если... Вот, пожалуйста. Так, надо там тогда вот тоже сделать скриншот. И но обновление не производить. Мало ли что. Не люблю я это делать. Процессе. Обновить хорошо, да? Замечательно. Но давайте это не делать в процессе лекции, да? Вот. Значит, выпустите включить. Что? Здесь? Здесь не трек. Никто не платит. Здесь не трек. Здесь время и не факт, что заработает. Ну мало ли что. Скажем так, может оно и заработает, вероятность близка к 100%. Да, да, про которого я собирался сегодня рассказывать тоже. Ну вот это же не сервер. Не сервер.
Это мастер.
Ну, его из дизайна не убрали. Я думаю, что он есть везде. Что? Так, господа, во-первых, давайте не делать, не задавайте себе одновременно за вопрос. Я сегодня торможу, да? Во-вторых, давайте задавать так, чтобы я смог ответить. Нет, это не сервер, это у нас дизайнеры на дизайнере. Забыли поменять сервер на... Точно нет. Да, может попробовать. Да нет, вы лучше скажите PS и минус E, посмотрите, нет ли там HTTPD вообще запущено. Он называется HTTPD Prefork или что-то в этом духе. Ну, не важно. Важно, что нет в процессе HTTPD, да? Но это всего лишь означает, что мы все-таки решили не быть идиотами и не вставлять вот эту вот ахинею, а именно... Управление фаерволом, управление сквидом, я вот тут его не вижу, а вообще он есть. А, вот, точно, управление сквидом в любой дистрибутив на любом десктопе. Долбануться. Вот. Особенно там есть у нас этот самый лайт, который тут вот на соседнем виртуальной машине стоит, потом посмотрим. Господи, он предназначен для машин, у которых 64 мегабайта памяти. Какой сквид, вы о чем вообще? Вот, какой веб-сервер? На базе Апаша. На базе Апаша. Ужас. Сейчас, кстати сказать, мы переходим с Апаша на... если бы. На Воинс HTTPD. То, на чем был первый ретератор написан. Воинс написал свой собственный HTTPD на C++. Который все, что нужно, умел. Вот. И став его поднял из руин. И дохакал. Yet another HTTP делал. А у вас цыга из этого умеет. Памяти немножко больше уже. Флиганта. Бинс тоже, кстати. Значит, ну хорошо, да? Значит, давайте мы его включим. Вот. А вы уже сняли, да? Отлично, спасибо. Вот, значит, еще раз. Речь идет об обновлениях системы и на самом деле о хранилищах по установке пакетов. Мы, например, можем установить в качестве дополнительного хранилища бранч. Давайте мы сделаем еще вот такой тоже скриншот. Мы ничего делать не будем, только включим его. В смысле, галку поставим. Ну, чтобы, не на Яндексе, чтобы было. Да, вот. Вот здесь вот. А чем они отличаются?
Один младший, другой...
Да, ну вот он, конечно. Вот. Значит, не надо их ставить, в смысле включать было. поздно. Значит, дело в том, что... Это, кстати, тоже одна важная вещь, которую, видимо, тоже стоит зафиксировать. Я, правда, ее тоже буду говорить, когда мы будем говорить про пакетный состав, но это будет, так сказать, на других лекциях, в другом месте. Что? Да, в Обнинске. А вы не в курсе? Следующей неделе проходит у нас в Обнинске. Не у нас, не у вас, у нас, с Женей. Вот. И там будут школы для преподавателей, где будет говориться всякая базовая штука. Базовую штуку я тоже хочу оформить вот, с помощью Жени как лекции. Ну, короче, мы там будем, понимаете. Да? Вот. Значит, зафиксирую. А именно, что в хранилище, которое которую использовалась для подготовки дистрибутивов по СПО, по крайней мере, альплиновской части дистрибутива, существенно больше суммы пакетов, чем в любом дистрибутиве по СПО. Ну, а для справки скажу, что в Сизифе существенно больше пакетов, чем вот в ветке 4.0. Да? Почему так? Потому что есть некий набор программного обеспечения, за который мы так или иначе отвечаем перед заказчиком. Да? Есть некий набор, который мы посчитали нужным включить в дистрибутив, чтобы, так сказать, обеспечить комфорт пользователя. Есть некий набор, который, в общем, что включать, что не включать, дело такое, что называется, ну, произвольное, да? Было бы хорошо, чтобы там было все, с одной стороны. А с другой стороны, не очень хотелось включать в дистрибутив пакеты, функциональность которых, скажем так, ну, которые просто увеличивают нагрузку на... которые не вполне понятны, да? Вот то, что мы должны предоставить заказчику, мы предоставляем, а все остальное, ну вот по мере возможности. Вот. Я, в общем, так неуверенно излагаю вот эту всю ситуацию, потому что мне, честно сказать, не вполне понятна от начала до конца политика по формированию дистрибутивов в Альтлинуксе вообще, да, потому что, будь моя воля, я бы клал абсолютно все, там, условно говоря, за исключением всяких идиозных пакетов, которые нарушают функциональные системы, все время падают и так далее. Да. А именно. Да ладно. Но он есть в мастере, я думаю.
Что? В мастере. Я не так не понимаю, есть вот так. Но, по-моему, исконный вопрос, что у них люди, они сказали, это ничего больше.
Да.
И вы поставите избрать.
Сейчас. Я поэтому сейчас расскажу. Так, Максим, проверьте, пожалуйста, есть ли ТСП-дан.
Они решили, что это там не нужно, поэтому
это не... Это очень неправильная концепция. Неправильно.
Скажем так,
действительно, там самый, да? Ага, МП. Я уже понял, что его нет. Это мастер. Ну вот видите, да, то есть, еще раз повторяю, я не в состоянии до конца описать, по какой причине формируется дистрибутив. С другой стороны, надо понимать, что подавляющее большинство пользователей этого дистрибутива, да, не наши с вами коллеги. Это учителя, причем большую часть из них еще и не учителя информатики, потому что не учителя информатики больше, чем учителя информатики, а класс компьютерный один на всех. Вот. Это дети, которые там будут что-то делать и так далее. Да? Ну, дело даже не в том, что кому надо, тот прошнифает. Понимаете, да? Но кому надо, тот и ТСП-дамп установит. Единственная проблема в отсутствии интернета. И это вот такая проблема, ну, общая в головах наших замечательных москвичей. Да? Мы все считаем, что повсюду есть много интернета. Начиная от разработчиков Linux, которые сидят, в общем, в неплохих местах, где его много, да, и заканчивая чиновниками, которыми, между прочим, уже отрапортовали, что все школы к интернету подключены, у всех все шоколад. Еще в прошлом году. Вы что, не в курсе? Еще в 2007 году все школы подключены полностью к интернету. Все. По 16 килобитному ADSL, который работает, если никто в школе не разговаривает по телефону, и вирусы, которые туда налезли, не выжили уже весь трафик. Вот. Понимаете, да? То есть, вот, увы, ах. Концепция, в том числе и государства, состоит в том, что все школы подключены к интернету, и кому надо, тот вот в нужное место занялся. Чтобы подвести черту под этой идеей. Итак, дистрибутивы PSPO не полны. Даже в самом большом дистрибутиве, который мастер, я, кстати, знаю, где есть спидам почти наверняка, в сервере, мы это проверим. В терминальном сервере, я имею в виду, AltSP, который. Мы про него будем говорить в среду, я думаю. Вот. Почти наверняка там есть спидам, потому что это делал другой человек, который как-то на наши министерские российские фигурины плевать хотел, поскольку он сам вот отсюда. Только это не проснулся. Вот, значит, даже самый большой дистрибутив, который называется мастер, он все равно не включает в себя полного всего. И вот то, откуда сравнительно безопасно производить обновление дистрибутива, называется бранч. Бранч – это стабильный и доведенный до полной стабильности срез, в котором так сказать, постоянно происходит обновление, и в котором гораздо больше программных продуктов, чем в любом из дистрибутивов. Поэтому, если у вас есть более или менее разумный интернет, и есть желание поисследовать вот все, да, в частности поставить CPDAP, надо подключать этот самый бранч. Есть еще одна сущность, о которой я понятия такого сильного не имею, и в этом экземпляре дистрибутива, поскольку он еще не финальная версия, она не представлена, так называемый школьный бранч. Дело в том, что перед государством мы имеем обязанность поддерживать эту ветку еще какое-то там время. Вот. А, school branch? Да, ну только понятно, да, кофе и полосы я не знаю, что такое, ну, в общем, school, да, вот он, подпись school, вот он, школьный branch, совершенно справедливо. Значит, я не имею, только надо, да, я не имею представления о том, какого размера школьный branch. Такой, да, но желательно галку на Linux поставить, пожалуйста. Да, вот. Спасибо. Вот, спасибо. Значит, есть у меня такое представление, что все-таки в школьный бранч кладется некое меньшее множество, чем в большой. Ну, не кладется, нет. Значит, или же школьный бранч... А, нет, все. Значит, школьный бранч точно был отпилен от бранча 4.0 в какой-то момент, потому что в нем производятся какие-то спешные изменения, которые в общий... Не спешные, скажем так, актуальные изменения, которые в общий бранч уже никто делать не будет. Вот. Проехали. Там дизайны всякие лежат, другие и все так. И на базе этого школьного бранча нужно будет собирать какие-то специфические дистрибутивы, там, в случае чего. Вот, это что касается того, откуда обновляться. Что еще тут есть интересное? Давайте сначала, нет, вот сюда, да? Что такое прокси-сервер? Вообще говоря, мне не вполне понятна причина, по которой слово прокси не переводится на русский язык, потому что по-русски это означает всего лишь ретрансляция. Еще один русский язык, да, я понимаю. Нет, вот про количество слогов может мне не говорить. Я лет, наверное, 15 назад написал статью такую большую про то, зачем люди пользуются компьютерным жаргоном и вообще, почему именно с компьютерным жаргоном у нас некие проблемы вот до сих пор остаются. Вот. Ну чего, мы будем пользоваться этой штукой, да? Давайте попробуем. Сейчас я попробую понять, о чем речь идет. Да, сначала надо рассказать, что такое прокси-сервер. Значит, речь идет о ретрансляции. В данном случае трансляция запросов, мне кажется, в HTTP, да, по службам World Wide Web. Как мне кажется. Нет автогенератора, это более старый просто интерфейс, когда его просто не было. Я вот думаю, что давайте попробуем этим попользоваться без этого самого, без... для начала, видите, есть принимать соединение. Или оно и так принимается уже? Такое ощущение, что есть, да. Да, 31-28. Хорошо, сначала про прокси-сервер. Смотрите, какая ситуация. Вот у вас есть некая группа компьютеров в сети. Whiteboard marker. Некая группа компьютеров в сети, которая соединена в данном случае маршрутизатором с интернетом. Этой группе компьютеров сети для определенности, скажем, выдан диапазон адресов из внутреннего, да, 10/8. Вернее, вот я тоже пишу, как некоторые. А это неправильно. Хотя нет, как раз 10/8 писать можно, там же нули дополнятся. Слушайте, смотрите, какая штука. А когда этот стираешь маркер? Да, смотрите, что происходит, когда это стираешь. Там белым остается. Что, лишний маркер? Видите? 1, 2, 3, 4/8. Вот так. Вот. Как мы уже знаем, машины с такими адресами не имеют права вообще присоединяться ни к каким. Выходить, скажем так, пакеты с такими адресами не маршрутизируются нормальным маршрутизатором. Да? В интернете абсолютно бессмысленно выставлять машину с адресом из внутреннего диапазона, потому что даже если маршрутизатор будет настолько неправ, что выпустит этот пакет в сеть, обратно уже никакого ответа не вернется, ибо непонятно, кому маршрутизация работать с ним. Есть два способа эту проблему решить. Первый способ – это преобразовывать адрес самой машины на выходе вот здесь вот. И об этом мы будем говорить, видимо, в следующий раз, судя по тому, как я торможу. А второй способ – это вообще не позволять внутренней машине какие бы то ни было соединения с внешней, с хостами, с серверами на внешней сети устанавливаться. Вместо этого внутренняя машина устанавливает соединение только с внутренним сервером. Ну, то есть вот такое запрещено, да? А внутренняя машина устанавливает соединение с внутренним сервером, а внутренний сервер ретранслирует это соединение сам на внешний сервер. Что это означает? Это означает, что внешний сервер будет думать, что с ним соединяется вот этот внутренний. Вот, по крайней мере, на сетевом уровне это будет выглядеть ровно так. И даже на уровне транспортом это будет выглядеть ровно так. Нет. На прикладном уровне это может выглядеть и так, и не так. На уровне транспортом это будет выглядеть точно, как если бы сервер R устанавливал соединение с сервером E. То есть TCP-соединение становится, разумеется, вообще говоря, получается такая ситуация, что функционируют одновременно два подключения. Да? Вот это TCP-соединение одно, а вот это TCP-соединение другое. Более того, наиболее распространенная такая, наиболее простая практика состоит в следующем, что вот это вот подключение TCP-1 обязательно происходит к порту специфическому, предназначенному именно для ретрансляции, вот 3128, по-моему, называется этот порт. Ну, такой более или менее стандартный, да, если вы сейчас посмотрите 3128 в EC Services, вы его там увидите, в отличие от других. Где? Да нет, это понятно, что он уже есть, это значит, что прокси уже работает. Я к тому, почему именно 3128. Потому что где-то это написано, что это должно быть. Да? То есть клиент знает, что ему запрещен выход в интернет. И для того, чтобы этим каким-то образом все-таки добраться до интернета, передает все свои запросы ретранслятору по специальному порту. А от себя добавлю, видимо, еще и по специальному протоколу. Это правда, нет?
Ну, SOX.
Нет, там не SOX. Вот нормальный, там никого SOX-а нет. Там просто там все интереснее. SOX это отдельный вообще сервис. Вот как работает обычный прокси. Ты туда подключаешься, а дальше говоришь коннект. То есть это специальный протокол управления прокси. Правильно я понимаю, нет? А там, кстати, не только HTTP-шный. Коннект бывает HTTP-шный, коннект бывает какой угодно. Хоть на 25-й порт. То есть вот вообще говоря, прокси, да? Работа с прокси, это специальный протокол. Ты присоединяешься к прокси, говоришь ему коннект, и дальше номер порта. И он говорит, ну давай, 25-й порт, хорошо. Вот. А это такая типичная ошибка при установке Apache версии 2.0. Вот не 2.1, не 2.2, а 2.0. Если вы делаешь реверс прокси в Apache, что бывает часто бывало нужно, да, то там вообще, если поднимаешь мод прокси, то там по умолчанию метод connect работает на любой порт. После чего этот самый любой запущенный Apache 2.0 становится открытым релеем. Да. Third pass это то, что называется third level relay. То есть вот к нему можно сделать коннект, а к нему можно куда угодно. Да. Вот. Еще раз, да? Значит, прокси это специальный, вот в данном случае, да, речь идет о специальном протоколе, когда вы подсоединяетесь к серверу, говорите, что вот я сейчас, пожалуйста, подсоединись за меня к такому-то порту, такого-то хоста, а я сейчас буду гнать данные, а ты, значит, их ретранслируй дальше. Вот. Большая просьба к человеку, который будет прошифровывать этот кусок, спросите, я правильно сказал, или неправильно. Да. Что? Нету, да?
80-81? Да, есть прокси, и еще есть.
Короче, а 31.28 нету, это специфика этого самого сквида. Спасибо. Не только сквида, естественно. Это такой де-факто стандарт, который никто не признал. Но это надо посмотреть в PID-шных сервисах, они побольше. Почему-то линуксовые какие-то за 99-й год такие практически. Вот.
31.80?
А 80-81 есть, да. Ну, я знаю даже, почему не используется именно 80-81, потому что традиционно 80-81 и еще чего-то там традиционно у нас используется в качестве, раньше используется для многоязычного представления сайта. Такой вот была дурацкая традиция сделать многоязычные кодировки. То есть один и тот же сайт представляет несколько кодировок, есть пакет, наверное, Apache, по-моему, он у нас даже применяется, так на всякий случай. Вот, ну и так далее. Вот, значит, еще раз, да, значит, технология такая, мы подсоединяемся к конкретному порту на нашем прокси-сервере, в данном случае сервере уже в ретрансляторе, мы, как машина с адресом 10.00, сколько-то там, передаем данные ему, он подсоединяется, сервер подсоединяется к тому ресурсу интернет, к которому мы его попросили, он передает данные, он получает ответ, и этот ответ ретранслирует обратно. Вот. Вот, собственно, вот такой вот способ, так, то есть стиль функционирования просто. При этом, что важно, важно понимать, что когда происходит вот такого рода подключение, удаленная сторона не знает, по крайней мере на уровне сетевом и на уровне транспортом точно не знает, какой именно компьютер в действительности подключился к ней. Что? Когда она тоже не знает, но опять-таки на уровне транспортном и сетевом, а вот на уровне прикладном она знает, и иногда это представляет некоторые неудобства. Поясняю. Представьте ситуацию, что, вернее, даже не просто представьте, а известные ситуации, когда сетевой адрес не стюардесс, а в протоколе именно уже прикладного уровня передается некий адрес прикладного уровня. Ну, например, URL передается в HTML. Да? Как только вот этот URL исходит от машины, которая пользуется ретранслятором для связи с другой машиной, между прочим, бывает ведь и реверс прокси, знаете, да? Мы присоединяемся к этому серверу, он прокидывает соответствующее соединение дальше. Вот. Да? Так вот, как только этот URL, этот адрес прикладного уровня исходит от машины, которая пользуется ретранслятором, пользуется прокси, так сразу получается несоответствие. Значит, по уровню ничего страшного. Вот. Как только, да, как раз получается несоответствие. Здесь у нас указан в URL, да, вот в адресе прикладного уровня указан наш собственный адрес, а наш прокси-сервер его не подменяет на свой. И получается, что вот эта машина на прикладном уровне знает, что на самом деле с ней связался там сервер 10.00 сколько. Вот. Поэтому в таких вот серьезных настройках прокси-сервера обычно бывает такая кнопочка, которая называется анонимизирующий прокси или неанонимизирующий, которая ровно то и делает, что на уровне прикладном уже в процессе ретрансляции подменяет адрес прикладного уровня. Это относится к HTTP, это относится к FTP, кстати сказать, где с этим еще хуже все, потому что асимметричная структура FTP, она вот требует присоединения в обратную сторону к серверу, вернее, к клиенту. Если в этом месте стоит не тот адрес, то никакого присоединения просто не получится. Вот. Кстати, есть тут какой-нибудь? Нету. Вот это мне не нравится, конечно, администратор сервера. Что это значит? Какую? Вот эту штуку? А может у него есть свой собственный веб-интерфейс? Пускай, да. Нету? Знаете, что ли, ради прикола добавим какой-нибудь домен? А, нет, что такое добавить домен, тоже непонятно, да? Вот так стоит.
Скорее всего, то, куда можно тонить. А может быть, куда нельзя.
Давайте лучше блокируем сайт.
Нет, попробуйте.
Давайте начнем с простого. Значит, давайте начнем с еще более простого. Давайте настроим наш браузер на то, чтобы он пользовался этим сквидом. Тот же самый браузер. Ну давайте, да. Не приватность. По-моему, дополнительно. Дополнительная сеть. Соединение настроить. Сейчас мы попробуем. Нет, не надо дабл-клик было делать.
Во-во-во-во-во. Так, ты
растягивал
окошко,
делаешь скриншот,
а
он этого окна
еще
не делал,
скриншот. Я попросил окошко растягивать, и если там не...
Это другое окошко.
Там на никакой ревит, не обрезано.
Там
кусок
входит,
окошко
обрезался.
Еще раз, он делал скриншот вот этого окна, вот этого еще нет. Ладно, ладно, ну кончайте, ребят, я чувствую, что не я один такой. Растяни, Максим. Во. Значит, там скриншот был, да? Там была выбрана кнопка, что эта кнопка именно... Ну ладно, текст будем, текст скажем. Ну вот, давайте сюда впишем, знаете, что сюда впишем? IP-адрес этой штуки, только не 127.0.0.1, а внешний, 10.0 сколько-то там. Ну вы съёлки, потал-моталки, он может быть и внутренний. Я не знаю, какой из них внутренний, какой внешний. Сбим. Потому что так никто не будет настраивать эту машину. Вот этот, 10.02.15, а мы же его знаем, это же адрес личный для этого самого. 21.28. Ну и можно еще галочку использовать все подряд. И скриншот. Ничего страшного. Ничего страшного. Это можно убрать вообще. Вот. Значит, давайте попробуем работать. Мы так смело заскриншотили. Оно вообще работает. Прокси-сервер отказывается. Не знаю, давайте попробуем. Давайте сюда встанем. Опа. Ну хорошо, окей. А почему кто-то зашел на демо от Linux.ru? На 127.001. Вы туда продаете. Это очень плохо.
А вас наверняка не читать Linux.ru?
Это не важно.
Вот он пошел.
Так. А что, здесь был демо от Linux.ru, да?
Да.
Сейчас, Максим, это надо как-то зафиксировать. Погодите-ка. Жень, короче, запишитесь, пожалуйста, да, что это вот такая вот фича, за которую, конечно, надо руки оторвать нашим строителям. Вот. Понятно, что если мы настраиваем в браузере прокси, скрытый стоппер. О, скриншот. Если мы настраиваем службу прокси, да, на своей машине, то первым делом надо запомнить, что ходить для настройки надо не на нашу машину, а на 127.001. Или же в настройке подключения в качестве... Там есть такая внизу строчка, в которой написано, куда еще не использовать прокси, добавить туда себя. Это даже более правильно, кстати. Да? Когда мы настраиваем прокси, надо туда себя добавить. Где мой Linux.ru в данном случае? Там вот в разделе No Proxy For написано localhost 127.001. Можно, например, всю локальную сеть добавить, если она имеется в каком-то виде. Ну, давайте мы ее включим.
А это что, если локальная сеть, то все равно будет стоять
правильно? Запустить и запуск при старте системы тоже включим.
Ну, да, локальная сеть была такая.
Теперь нет? Нет. Неправильно. Скриншот. Понятно. А теперь выключим запуск при старте системы. Нет, там все это надо. Не, ну правильно, мы ну, в общем, вот чтобы не забыть, да? Выключим. Ну вот, теперь вроде должно заработать. Давайте посмотрим, кстати, там. Он запустился, кстати? Ага. Ткните там в проблему при загрузке сайта. Кстати, скриншот от нее тоже сделайте. От проблемы. Здесь кнопка попробовать снова. Вот, гораздо интереснее. Access denied. Прекрасно. Это уже лучше. Скриншот от этой фигни. Смотрим, что еще не нравится. Access control configuration prevents your request from being out this time. Please contact your service administrator, field, rally, valley. Mail to webmaster. Отлично. Давайте настраивать дальше. Жмем обратно куда-то в прокси-сервер. Сейчас мы разберемся с этим скридом. Не такая уж страшная штука. А вот теперь представьте, что этим занимает учитель информатики. А вы теперь представьте, что вместо вот этого в томской документации просто переведен на русский полный ман по script.com. Полный.
Ой, ладно.
Хорошо. Значит, давай смотрим. Для начала, наверное, надо допускать сети, да?
Да,
это нет, я хочу, чтобы все было по умолчанию, чтобы добавить все, а.
Во-первых, принимать соединение это откуда? Или это на куда?
это Форд. Да, и он работает, заметьте. Он говорит, а я вас не пущу, то есть он соединение принял, но скажет, я вас не пущу. Вопрос вот в том, что такое допускать сети. А, понятно, допускать сети, это допускать сети, а допускать домены, допускать домены. Вот. Давайте мы лучше не яру допустим. Да нет. Точка ру. А задорно точка ру тоже допустим?
Да.
А давайте не будем.
А
давайте мы вообще не будем светить лишний раз. Значит, у меня вопрос ко всем. Давайте попробуем все-таки добавить так, чтобы все по умолчанию было всем давать. Это не прозрачный прокси. Где написано прозрачный прокси? Прозрачный прокси, я расскажу, что такое. Чуть позже. Так, я предлагаю... Где? Это вы, не надо ничего трогать. Значит, у меня вопрос, да, как правильно допустить домен, в котором... Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы домен звездочку добавим, все равно что получится. Нет, звездочка. Сейчас он нам выругается, скажет...
Мне кажется, он не действует правильно, он привык на этом списке допущенных сетей.
А, внутренние сети.
Да.
Домен не ответственный за сволочь.
Вот.
Хорошо, да. А, понятно, вот чего.
Там точка используется для.
Нет, допускать сети. Мы сначала должны сказать, кто у нас ходит через наш прокси. Спасибо. Еще раз. И это порт. А вот это кого? Нет, 10, вот 10, сколько там, 0, не 100,
10.
Нет.
Это слушаемый интерфейс.
Стоп, это мой интерфейс. Да, там
тоже. А если это деньги более
спадению... Очень быстро. Я освобожусь 8-8. Тогда позвоним мне еще раз, чтобы у меня не отличный звонок был. Угу. Давай, прямо сейчас позвони, я тебя сброшу и будет висеть. Ага. Да нет, даже сам сбрось. Короче, ну... Yes. И еще 127.000/8, потому что мы на самом деле сами себе ходим. Она ее и нету. 8. Блин, там же регулярное выражение.
Да.
Ну тем более, да, да.
Дело в том, что мы помним, регулярное выражение это там один от
точки. Короче, там точку пишет в этом домене, он всех. Поехали. Давайте посмотрим, что получилось. Я думаю, что заработает. Yes. Скриншот вот отсюда. Или, ну, вы уже сделали? Вы... Да не с Яндексом. Вот с этим. Сейчас, минуточку. Для начала мы выяснили, что если мы допускаем вот это клиенты, то... Методом тыка, все это познается. Чудеса. Да, в общем-то, без разницы, потому что вот за счет этого там какие есть. Ну и пускай слушать, никому не даст. Ой, да господи. Не, ну давайте скажем это, да? Давайте это скажем. Давайте, что вот пункт принимать соединение, да, просто опишем, что это такое, да, не будем даже ничего трогать. Значит, пункт принимать соединение указывает, по какому порту производить подключение, вернее, принимать подключение. При этом по умолчанию подключение принимается к порту 3128 от любого компьютера. Да, принимаются. Другое дело, что сам прокси, громче, что проблема?
теорему просто сказал, что все любые интерфейсы подняты по пятерке, может указать свои
пятерки. Особенно оператор.
Да.
Вот эта вот штука понятна только тем, кто хорошо знает конфиг, к сожалению. Но наша задача, наша с вами задача, да, говорю, вот эти вот здесь вот какую-то легенду приемлемую. И это вполне приемлемая легенда, мне кажется. Итак, значит, принимает соединение, по умолчанию принимает соединение от любого компьютера. Вот, но потом эти соединения отбрасываются на основе вот этого, да? Если у вас компьютер имеет несколько сетевых интерфейсов, кстати, как вот этот запущенный тестовый компьютер, там два сетевых интерфейса, то соединения принимаются с любого из них. Но вы можете указать явно адрес этого сетевого интерфейса и порт, по которому вы будете принимать, да, и в этом случае, если у вас их, скажем, два сетевых интерфейса, а вы указали только один явный адрес, один явный порт, с другого интерфейса вообще не будет соединения. То есть у вас будет вместо сообщения, вам прокси-сервер отказал, сообщение, как то было, которое было в самом начале, никакого прокси нету в этом месте. Но вот это надо при этом удалить, на самом деле. А у нас не слушал ничего. То есть у нас был момент, когда он нас послал. Он ничего, нет. Смотрите, еще раз. Нет, мы это видели, вы пропустили. Значит, когда мы запустили, он не дал. Потом мы его запустили, пошли на него, он нас послал. Да, да, вот как только мы его... в смысле не localhost?
За бензин точно на 0.00?
Нет, он за бензин на 0.00. Ну, давайте нестат посмотрим, конечно, давайте, не вопрос. Нестат минус лы, мне не изменяет память, кажется. Ну, а n это же... Минус nl, да, nl. Вау, как тут много. Да ладно, вон он, где там? Это сокеты, вот они. 0.00. Греб 30. Вот слушайте, Максим, вот это вот. Да, да, а потом еще. Это обычный сокет, Unix доменный.
Нет,
все. Админ. Давайте посмотрим наверх. Только быстро. Че много-то? Ёлкин корень. ХЗ. Вот этот портмаппер. Да, 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 минус НЛП. Да. А ты зачем? А, да, Unix Divinix Socket нас не интересует. Это портмаппер, а это КДЕ, блин. Это КДЕшный этот самый. Это КТОК, который по умолчанию запущен вообще. Кадет, да, кадет. КДЕ демон. Вот, это портмаппер. Это зарегистрированное что-то, это КУПС, это СКВИД, это тот самый ERPC. Ну, все нормально. А это КДЕ, это Remote Desktop, один из них. КДЕшник, который по умолчанию здесь включен, чтобы можно было там ходить друг к другу, вообще портить друг другу всякие вещи. Он не смотрит, он принимает соединение, но он каждый раз все равно спросит, да, слушает. А он все равно спрашивает у тебя, допускать какую-то машину? Он нет, он просто в какой-то момент скажет, идите вы все и выключат. Хорошо, спасибо, проверили, работает. Не надо здесь скриншот, вы это потом в блог запишете. Консоль надо не закрывать, да. Да ты чё? А почему никто не спрашивает? Вот расшифровщики.
Я писал, как...
Нет, не писал. Не было ничего.
Google рубит?
Да, у меня не рубит. У меня Gmail подписан, и инфраструктура именно это шутничный адрес, так вот на Google даже в спальне некоторых писем не было. Мне вроде не в спальне.
Давайте дальше настроим, да? Отстой какой, да? Вообще гугловый спам, да, это довольно забавная штука. У вас свежий гугл аккаунт?
Нет.
Нет? Потому что у меня вроде каких проблем давно не было. Но я, правда, Я, правда, подписан на кучу списков рассылки именно из-под Гугла.
Я не настроен на Гугла, я практически никому не говорю.
А я наоборот, то есть я подписался на кучу списков рассылки, и чтобы, значит, вот именно это, да, у меня Google я использую для того, чтобы подписываться на разные непонятные места, вот. Потому что если это там где-то спамоприемник рядом, то пускай у Google болит голова, вот. Поэтому через некоторое время он так хорошо обучился отличать спам от не спам. Так, значит, что такое администратор сервера в убор, не понимаю.
Нет, ну, по-видимому, это тот человек, который,
адрес
которого
появляется
в
стрелях,
да.
А это? А вот. Потом просмотрим. Значит, теперь относительно добавлять домен. Не понимаю, что это такое.
Да вот я думаю.
Нет, я думаю, что это для приема.
Да, на чем? Ну, оно будет прием смотреть.
Давайте сначала блокировать сайты. Это проще. Не надо Яру блокировать, давайте блокируем что-нибудь более...
Это у нас только блок.
Это что такое?
Сайт генеральный.
Башорг. Точно. О, отлично, отлично.
Английский.
Ну давайте Башорг.ру.
Давайте английский блокируем. Он более такой. Английский хуже.
Английский веселее.
Нет, вы не снимаете. Там снимаете Свенгарда нету.
Есть где-то Свенгард. А что Свенгард? Есть где-то был. Короче говоря, там есть какая-то хрень, которую не сделали люди наши, да? То есть там есть какой-то модуль SquidGuard, который... он втихую работает, он не управляется. SquidGuard не управляется. Он втихую ставится и втихую цепляется за этот сервис. Международной фильтрации, вернее, всероссийской фильтрации порнографии в школах. Да. По этому же большому эволюционному проекту делается. Причем люди договариваются даже с производителями аппаратуры, чтобы туда вот, ну, маршрутизаторов, чтобы туда ставили их агенты. Юрий Рязанцев этим занимается. Я не
знаю.
Слушайте, проблема, я знаю, надо сейчас добить этот сам
Бакс.
Что, SquidGuard? Да, запущен, только он никуда не цепляется, потому что соответствующее решение отсутствует. Крем-сорт, наверное. Linux.ru, точно! О! 5. Такая ненавязчивая реклама Linux.ru. Не ходите, дети, в Африку гулять.
Обязательно надо сделать после добавления. А то человек идет, нажмет на парочку и сейчас добавит.
Бум. Ну и хорошо. Как раз для таких он и предназначен. Ну-ка, пробуем. Yes. Башорг работает? Нет, не надо. Закрывай. Так, теперь давайте вот с этим разберемся. Да? Какой домен мы добавляем? Добавьте Яру, посмотрите, получится. Ой, ужас какой. И что будет? Ну нажмись, я не знаю, что будет. Это надо было сделать...
До лекции.
Нет, не до лекции, а 15 секунд назад. О!
Вначале должна быть точка. Ну хорошо. Точка.
Такое ощущение, что это вот добавлять домен. В разном, один в совершенной форме, другой несовершенный. А куда он делся-то?
Он ушел.
Домен? Ты куда добавился?
сверху. Сверху.
А как вы чувствуете, это рефлекс?
Ну, дело в чем? Рефлекс какой-то данный. Я набрал точку от точку.
Нет, именно он завершенный с того уровня.
А он говорит, что на точку нужно начинаться.
Нет, а он так отгадал, что это все-таки обычно зона считает.
Он уже не должен, да? Он говорит, не начинается на точку.
Сейчас он вообще ничего не сказал, и непонятно.
Давай какой-нибудь яркий перегратор.
Да. Так он добавил его?
Ударите, ударите Linux.ru, ударите, да, и добавьте Linux.ru.
Да, все, я понял, что это такое. Я понял, что это такое. И это локальное доменное имя.
А, те, которые локальные,
да. Я думаю, что он, да. Я думаю, что это... Знаете что, Максим, давайте сделаем вот что. Убейте этот самый домен. Убейте его. Скажите принять. Добавлять! Вот почему здесь несовершенная форма глагола. Спасибо, Дима. Когда здесь блокируются сайты, они вот здесь вот добавляются к ним домен. Нет. Короче говоря, теперь, Максим, консоль, да? Что, не исчез? Все?
Все.
Он будет там жить.
А, ну да, это же там списка быть не может. Это не список.
Я знаю даже, что... Слушайте, погребайте вот эту ОРГРУ сейчас в конфиг XQDA. Я как раз... Да. Я думаю, что да. Минус Р. По-моему, минус Р в конце можно писать.
Маленькая там самая лёгкая.
А теперь давайте посмотрим в него. Он наверняка этот самый комментированный этот сквитком. Да, ОРГРУ. Блин. Хорошо, append домен. Вопросительный знак, append домен. Вопросительный знак. Выше.
Выше,
выше, читай. Выше! Что-то не то сделали.
Что сказал?
Короче говоря...
Мне кажется, этот пункт лучше обойти.
Нет, я примерно знаю, что это такое, да? Только вот... Погодите, поищите еще append домен. Вы что-то не в ту сторону, как промотали лишнее.
Мне кажется,
Enter.
Это все-таки
добавление. Ны большое. Ны большое. Вот. Нет, ны большое. Вот, да. Так, append домен.
Да.
Вот и все. Вопрос только в том, что... Да. Короче, везде, где вы используете хостнеймы без точек, будет добавляться этот домен. Вот и вся любовь. Читайте конфиг. И вам все откроется.
Вопрос.
Да. А?
Во-первых, есть домен локальный?
У тебя есть локальный домен. Вася Купкин, точка сидит в школе, точка на западе Сибирской области, точка еду, точка гов, точка ру. Да, да. Вот. И еще в нем 12 компьютеров. И каждый из них вы хотите добавить. А 13 не добавить, потому что на нем завуч сидит, сволочь. И он под виндой. Понимаете, да? Вот вам ответ на вопрос. Еще бывает другое. Люди плохо понимают доменные имена, как таковые. Да, да. И используют имена компьютеров. Особенно, так сказать, при переходе с винды, где это норма. Норма. Компьютер, Вася, компьютер, Петя, компьютер, бухгалтерия.
Ну, короче, понятно.
Ну, а АД, ну там такое тоже вот.
Короче, понятно, похоже, нет, а тут вот такой, а тут вот какой-то инвестиционер скажет, что какой-то люди с локальными данными
нужны. Нет, давайте вернемся. Там back resolve. То есть вот когда вы говорите допустить, принимать эти самые клиенты, на самом деле, там не обязательно адрес сети должен быть. Хотя, ну вы, то покажите мне.
Какой же конфорт добавляет?
Туда, внутрь? Может быть, кстати, это.
Сейчас.
Ладно, стой. Значит, Жень, будь любезна, запишись. Значит, чтобы не тормозить лекции, да? На уровне вычетки просто добавить описание, что в действительности делает это поле. Да, мы высказали несколько предположений, но надо просто... Да. Значит, не смущать. Чтобы не смущать, это надо убрать из конфигуратора. Если оно есть, значит, туда надо что-то писать. Или, например, написать, давайте это поле оставим пустым. Вот такое тоже можно сделать. Мы не сможем его оставить пустым уже. Все, не сможем, оно не очищает. Да, есть такой вариант. Оставить поле пустым. Ну вот, значит, осталось только вбить администратор сервера. Почту не надо. Про почту понятно, что. В разделе «Пожалуйста, администратору» будет работать реальная почта. Давайте вобьем пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь тоже. И добавим. Не надо. 2, 2, 3, 4, 6, я запомнил. Это средний секьюрности пароль.
А что, это логик города вспомнить?
Чего?
Тесто города вспомнить.
А это вообще... Оп!
И ушел.
А теперь попробуй что-нибудь добавить. О!
А это я нашел среднюю. А теперь оно... Я нашел среднюю кнопку, да.
Которую у нас залезли.
Да.
Которую вообще на самом деле.
Нет, минуточку. Какой к черту ургру? У нас всех дают. А ну-ка. И что? Почему она нас вы...
Она
там сказала инвалид URL. Да, понятно. Короче, добавьте сюда блокировать наш замечательный лог. Я, кажется, знаю, что сейчас должно произойти. Ничего не должно произойти. Блинский хрен. Вот не хватит. Не в этом дело.
Вот, что?
Да, что за пароль мы вводим?
Погреб 5.
Давайте погреб, посмотрим, что получится. Ну, не знаю. Пас. Да не пас, а пас в ВД хотя бы. Я думаю, что нет. Да.
Нет. Я знал.
А вот, кэш-менеджер паспорт, да? Нет, ну это неплохо написано, посмотрите лучше текст. А то тут только строчки с именем паспорт. Есть, но это администраторский пароль. Минус
S20.
Как ее посередине-то оставить? Какие-то сегодня тупые все, ей-богу. Начиная с меня.
Надо искать не пароль после, а вот этот параметр.
Короче, да, правильно. Мы говорим, все тупые. Вот это надо искать.
Да, вот это надо искать. А вот пароль написан, конечно, он же не в этом месте. Он конец правил записан.
Минус C20. Все тупые. Не мэн, а паспорт. А, кэш МГРы. Горы. Паспорт. Во. Ой, как нам тяжело живется. Вот чуть выше. Кэш-менеджер операции. Кто такие кэш-менеджер операции?
А вот сам видео, что 5 минут. Кэш-менеджер
не может. Если вы не кого-то от двух героев прочитать в конкурсе. На этом нету. Посыпать оператор,
Спасибо. Значит, давайте мы это тоже запишем. Жень, запишите, пожалуйста. Значит, требуется вычетка на этот счет. Запишите, правда, что это именно кэш-менеджер по СВД, вот строчку эту, да? Но она будет в логах, но тем не менее. Вот. Кэш-мегры по СВД. Просто чтобы дальше уже кто-нибудь коротко, очень коротко написал на этот счет. Потому что ни то, ни другое, как я понимаю, в реальной жизни особо-то не нужно. Потому что это рулится кэш-менеджер. У меня есть такое подозрение, что особым урлом можно этим прокси управлять. Все.
Да.
Да, то есть вот ты туда что-то пишешь, типа акшн трали, айшн вали, кошки драли, вот это и будет кэш-менеджер. Все, значит, предлагаю сделать перерыв, потом мы что-то тормозим, как черти. Да, тормозящие черти.
Это типа
Diablo 3. Типа Diablo 3, да, точно. Вот. Типа Diablo 3. Ничего, если я вас погрею. Все будут в Африке. Со всеми играми? Со всеми играми.
Эй, ну были включалка?
Наблюдается один и тот же проблем со всеми играми. Заключается в том, что они становятся, геймплей у них становится все менее...
Это раскрасток.
Да.
Я переключал.
Нажалуйся, на игры жалуйся. Да, то есть геймплей, как бы, он становится таким, ну что ли...
Детский.
Не просто детским, да, а еще...
Как-то...
Чего хотите? Давайте отменим прокс. Потом.
Нет, вот
про на сайтами там и говорю, там есть отдельный проект, про которому, к которому даже скриптгард будет цепляться.
С этим текущей версией школьного портала развлекался.
Вот он самый и есть.
Что?
Вот текущая версия школьного портала, это и есть тот самый проект. Вернее, он пользуется.
А в том, что... Ну, не вполне невинный запрос. А получил новость на совершенно невинном сайте, который был в домене Диру. Про новости образования. Но новость была такого плана. Старшеклассники изнасиловали или свою учительницу.
Чего, господи.
Старшеклассники-учительницы? Это была первая. Я подумал, ну хорошенькие новости, однако они... А тут не где-нибудь, она будет буквально на самом деле.
Очень-очень жареная тема, конечно.
Там написано, что старшеклассники обижены, детские, так сказать, изнасиловали, убили там свою учительницу. Я говорю, хорошие, однако, новости рекомендуют читать школьникам. Хороший совет дают.
Да, хороший совет. Да нет, ну эти ролики же.
Нет, все остальное там порезали. Ну, то есть радикально.
Когда эти ролики только вышли, там все работало, я проверял.
Да, безусловно. Главное, а вот это вообще не понятно, как резать. Потому что, ну, почему словам выборки? Потому что сайт-то совершенно
это,
белый.
А надо сказать, что это еще отдельный проект.
Вот фигли они там.
Потому что на самом деле все должно быть вообще не так. Ну, больше нет. На самом деле должна быть специальная внутренняя сеть, да? Разграниченная. Чтобы не было, так сказать, разговоров о том, что вообще кому-то, кто-то кому-то запрещает. Да, просто один большой VPN.
Большой VPN.
Хотите интернет, ходите в интернет.
Да.
Не хотите интернет, вот вам школьная сеть.
Да, и все.
Где
да,
контент там определяется министерством,
правильно? Да, 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 да,
неплохо.
Я тоже дарирую,
опа,
прелестно. Что это?
Это не код.
Это
не код.
Это да.
Это у кого-то.
Мак.
Как, какой у вас почтовый клиент? А не слабо этому муцу сказать контент так?
Куда
здесь
надо набрать, чтобы оно прочиталось?
Скажите
правильно.
Это двойной рекорд. Тренировка.
Если тебе повезло,
то тебе повезет. Скорее
мне не повезет. О,
ТФ. Повезло.
Не повезло.
Повезло.
А, повезло.
А, что?
А, ну да, 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 да. Там пустынка какая-то важная. Пустынка какая-то
важная. Чего?
Да, после миграции 1.7 отвалились группы, отвалились отдачи. Я вот сейчас...
Значит, отвалились от тачи. Вообще не работает?
Ну вот, он говорит, что отбирается в гост файл. Вот я не знаю, но вот увидим.
Даже туда не
дал. Жень, и что, за выходные вы это починили?
Не знаю. Нет, вот я перечитал. Вот вам несколько вещей, которые я должен могу не помнить. Это
же... Не, это было, да, смешно было.
Это тоже я должен помнить.
Не, ну это самое начало, это
понятно.
Ну отруби.
Не, ну а мы вроде смотрели.
Да. Нам уже хватило.
Не
Жень, так что, аттачменты пока не работают?
Ну да, я их купил прямо на сердце.
Руками?
Да.
Вместо того, чтобы починить аттачмент.
Ну да.
Что я могу сказать? Мне не нравится. О, еще одна сводная страничка?
Да.
Да, 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 я понял.
Да.
Я именно это дает. Так, нам беспокоит человек сейчас. Один, два, три, четыре, пять. А здесь шесть.
Они вообще работают? Тоже пять.
Шесть.
А, Алена одна, да. Алена, наверное, две штуки.
Надо все посмотреть. Откуда две
штуки? Нет, ну Алена, в смысле, она одна.
А почему у нее два аккаунта вообще?
Ну, там вот так вот.
Так вышло.
Ладно. Ладно, ты попробуй.
Забей.
Да. Не обязан.
Что с этим делать? Ладно, тогда будем использовать тех, кто раньше нет, а первый пусть пока там это допиливают.
А может быть, ты не расписано,
вчера думал, что такое сделать.
А никто еще не, никто из переводчиков еще не перевел?
Нет, почему?
Ну, два.
Ну, хватайте, отношения представляете.
А подлежащих вычетным материалом, так скажем, дофига.
Да?
Я три сегодня нашел, сегодня только занялся.
Короче говоря, я поэтому...
Так, давай, смотри. Вот это.
Раз.
Он сделал.
Не, ну он уже сделал.
Вот это два,
это я видел.
Вот это три.
Это тоже
сделано.
Все.
Все.
Все,
да.
Это не дофига три, в общем, на одного
человека
хватит.
Да, я говорю, хватает, нет.
Это мой нормальный, я
его сейчас...
Такой,
вновь я отдал. Вновь,
на самом деле, вот это... Ну, а, вот это... Я вопрос, я сейчас слайд, я вопрос не готов. Я потом сейчас слайд инфинит, а он, конечно, никогда тупо не ждет. Нет?
Нет, там окошечко, там окошечко, там окошечко. Он не только ждет подтверждений.
Да.
Он их может напихать в окошечко, а потом только это
самое.
Это с одной стороны. С другой стороны, если вы сейчас начнете рассказывать слайдинг Windows...
А я нет, это стало другое, что у вас стало первое. Это бумага стала делать.
если бы не было. Да. Поэтому я написал так. Механизм подтверждения, казалось бы, извините, я тут русификацию потом. Когда оппонент получает, да, он показал эту полностью. Потом осталось на фразу. Но однако такой подход неэффективен, и поэтому там используется
более.
Да, и другие какие-то сложные вещи, так сказать, которые мы тут не будем.
Я
рекомендовал
писать так называемые. Потому что.
Да, вот этим не меняет, но я вот сейчас буквально стал, потому что, ну, вчера не нравится, я его
скажу так.
Оно не отношение такое. Я думаю, будет суммарно говорить.
Нет. Человек из ниоткуда увидев слово суммарное подтверждение в поле и просто вот уже ничего, и сказал всем понятно, что получилось
заряд. А, он знал, да, девочка. Он прожигает броню. И что?
Ну.
Ага.
И он решил, что это круто.
Ну я как-то не знаю, мне вот это не нравится насчет кумулятивных, я согласен. Я вот еще раз сказать, что я не вижу. Он сейчас пойдет, потом по мне второй раз перечитывает, что я не знал, но это как слово понятнее. Да, я все равно слушаю. Да, неплохо выглядит.
Вообще, 11 было неправильно, да.
А то, что вот это третий материал, который, я даже вчера думал,
Расшифровщиков у нас много. У нас, знаете, кого не хватает? Все перестали собирать материалы к модулям. А нам уже пора раздавать модуль под названием использование итераторов. Нам уже пора раздавать модуль под названием. Вот сейчас будет пора.
Я хочу сейчас
Да, давайте.
А чтобы я не разобрался больше.
Да, давайте.
И, собственно, скажем так, я не нашел вещи, где идеально задокументированы все бранчи, и вот это вот вообще понятно. Вот объяснений у меня больших лег нет.
Солнышко мое.
Есть объяснения, строчки по два, по три на вот эти слова.
С какой стати вы хотите, чтобы были какие-то объяснения по поводу бранчи?
Мне кажется, понятно интеллектуально, потому что они понятны интеллектуально, телепатически.
Да.
Потому что продается... когда все в ваших словах нет ни сети дам, то говорят, возьмите их просто из бранча.
Да. Это как раз вот ровно.
Что означает небольшой разработчиков?
Да нет, ну просто идея стоит в том, что... Так, это без протокола, да, что принципы, по которым принимается решение о включении или не включении того нового продукта в дистрибутив, никому не понятно.
Ну, сейчас вполне понятно.
Да, то есть есть то, что, за что мы отвечаем перед государством, да? Да. А, да, есть то, что какой-то конкретный там релиз-менеджер посчитал нужно включить. Вот. Это зависит уже от личных предпочтений этого релиз-менеджера.
Ну,
профилирование дистрибутива большое, вот не малое, на уровне 26 программ имени Зубкова, да, большое. Вообще не производилось.
Ну, все равно, по крайней мере, объяснение смысла слов, оно должно быть не больше, чем
для того. Да, я понимаю.
А что касается бранч, то там тоже все просто. На CDF сейчас достаточно, на фрисорсном фото, достаточно разумный есть текст.
Нет, самый разумный текст, который помог разобраться в максимальной степени, это описание того, как
релиз. Это оно и есть.
Я понимаю. Но оно не должно быть.
Не для белых, я понимаю.
Нет, знаете, в чем дело?
А это еще такое. Это фаербар. А что вы хотите от него?
Баги.
Какие баги?
О.
Не факт.
Нет, я не знаю, куда должны ходить.
А и куда должны ходить, не факт. Вот когда конвейер переведут на этот самый. Да, на WebKit. На WebKit.
Не знаю, я запускаю.
Ну да, а я конвейер запускаю исключительно примерно для такого же. Чтобы не запускались эти дурацкие Firefox'ы плюгины, которые меня автоматом чего-нибудь скачивают вместо того, чтобы спросить, куда положить. У меня просто на кнопочке download сидит конвейер в Mozix. В Мозиксе, не в обычном даунлоде, а в Мозиксе. Ну так. В котором не установлено никаких плюгинов, ничего вообще. Так, на всякий случай. Вау. Вау. Вау, хакер на JavaScript-е руля. На JavaScript-е. На чем это может быть еще написано?
Нет,
короче,
не стандарт.
Как это не стандарт? Стандарт, V3C, а стандарт, не надо. Жень, вы просто не читали текст, соответственно. Я читал. Стандарт. Поддерживает только Firefox. А, да, я в новый Opera поддерживаю.
Opera, помощь, Safari.
Canvas, конечно. Canvas. Но это стандарт. Я читал целую статью на тему рисования этими самыми канвасами картинок произвольных.
Да, это будет
на канвасе. Вот, вот, вот.
Чего дальше два?
Ну что, продолжим нашим этим упражнением. Слушайте, давайте вы ткнете в сетевой трафик, мы убедимся, что он... А, так он просто не запущен был. Мы, кстати, зафиксировали, Жень, садитесь-ка за пульт. Мы, кстати, зафиксировали это самое, что соответствующую службу надо запустить, по умолчанию она остановлена, чтобы не было больших этих... чтобы не было больших перегрузок. Ну, потому что если вы ставите по какой-то причине, ставите мастер на хост-машину, да, на десктопную машину, ну, вот хочешь там поставить мастер, там больше всего пакет, то, в общем, было бы правильно по умолчанию там все равно ничего не запускать лишнего.
А можно
ну, чек-конфиг он включает. Чек-конфиг, да. У нас та самая, вот эта система, которая из Red Hat еще идет, в которой чек-конфиг. Вот. Она просто он ему говорит. Ну, вернее так, просто запустить этот сервайс соответствующий старт, да, а запустить кнопочкой и запускать при старте, чек-конфиг он. Понимаете, я вот сначала думал, а зачем все это, а потом понял, что это вот спасибо Red Hat, нажмите, нажмите. А, стоп, вы здесь, ну да, нажмите. Значит, спасибо Red Hat, они всегда заботились о простых инженерах, да, которые вот хотят все по-быстрому сделать там, одной унифицированной командой. Вот чек-конфиг — это такая одна унифицированная команда. Ну вот, да, вот она самая и есть. Просто улог не кладет ничего и все. Это всего лишь анализатор улога. Простенький. Не мудрящий. Кто придумал делать эту аналогию, не знаю, но давайте запустим. Ну, в общем, Женя, отфиксируйте, пожалуйста, что точно так же, как прокси, службу, которая собирает статистику, надо запустить. В действительности, как видите, запустится именно улог D, dead. Очень хорошо. Как интересно. А я даже знаю почему. Посмотрите, Дмех. Я думаю, что только не нажимайте Ctrl-F1 по-простому. Лучше зайдите в рута, там звоните Дмех. Я, честно говоря, подозреваю почему. Потому что это самое. Нужно сначала файрвол включить. Хрен там. Ну, значит, варлог месседжес. Не ват, не ват, ват. Сак сидит, говорит. Ненавижу этих. Вот. А, кстати, он есть. Вот сволочь.
Да даже он даже и не в зависшем состоянии
подумал. Тут что-то у него... stale.pit файл написано. Чек конфиг скажите, кстати. C-шка. Конфиг. Ага. Минус-минус лист. Почему здесь удев? Улог. Ну правильно, мы же его не включили. Мы ему сказали старт, но не запустили его. Не-не-не, не надо, не надо, не надо. Он есть. Я знаю, что надо сделать. Это ваш скриншот. Попробуйте ему сказать с запуском. Да. Не надо этого было делать. Ну ладно, посмотрим. Ну давайте. Интересно, что будет. Ну худо не будет. Сервис, он на то и сервис, что он два раза одно и то же не сделал. Чего? То же самое сказал?
Да.
Log is dead, but still pit.
А вот если вот так.
Ну запуск при старте-то оставьте ему.
Да.
Ну жмите. Интересно, почему Log is dead? Нет, все равно dead. Ну ладно, посмотри, он на самом деле не dead, то есть какой-то баг какой-то не найден вообще. Ну он есть, мы же его видели. А это мы очень просто посмотрим. Это, да, посмотрим сетевой трафик, уже убедимся, что он функционирует, потому что там, по-моему, он должен что-то такое. Да наверняка скажет. Там какой-нибудь Firefox что-нибудь обновлял. Ничего не обновлял. Ну зайдите куда-нибудь, действительно.
На Башорк.
На Башорк мы уже пытались заходить. Да. Лор у нас, по-моему, забанит.
Хорошо, вот таким был мой я продумал.
О.
Тема времени.
Пока ничего не видно.
И что? Трафик идет?
Нет, не идет. Алло, нет, не закашировано. Такого мы не видели еще. Вернитесь. Какая-то гадость. Ладно, значит, давайте мы это оставим, что ли. Я сам попробую дома. Ну, что делать? Не ожидал, что это вообще не работает.
А, если ребята упадать приходили.
Кстати, да. Дайте-ка выберем дату.
Мне кажется, надо лог через сервис.
А он запущенный, в том-то и дело. У него он запущенный, но... Да выбрать лучше нажмите. Конечно. Я думаю, что дело не в этом. Вау. Со вчерашнего, конечно. Ну, не важно. Выберите вчерашнего, чтобы был... Да. Позавтра. Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что какой-нибудь лог-файл, еще какая-нибудь ересь. Лучше не стал. Так, зайдите-ка, стойте. Да погодите же. Нет, она не упадет. Чего она падала? Не упадет. Зайдите в консоль. Сейчас мы еще одну проверим. Да. Сервайс syslogdr. Рестарт. Ну вот, а теперь, наверное, сервайс logdr рестарт. Да. Заодно узнаем, почему он пишет, что он дед. Он нифига не дед. Кстати, да. Статус. О, вот оно и есть. Все работает, только оно не работает. Нифига. Баг, однако. Так. Значит, ну покажите интерфейс теперь. выберите нормальную дату. 10-2-15. Нормальную дату. Дату нормальную выберите. Ну да. Ну, просто ждите. Ну да, пускай там. Короче, ни хрена не работает.
Так и запишем.
Так и запишем. Ни хрена не работает. Поехали. Это место мы вообще исключаем. Не работает, и все, багу повесить. Видимо, мне придется. Так. Ладно, значит, что? А вот сейчас мы туда тыкнем, потому что это последнее, что нам осталось, если не считать фаервол. Давай тык. Блин, а? Отломали, значит. Никто не проверял. Черт. Вообще, это настройки... Да, это настройки самого себя. Обратите внимание, что да, обратите внимание, что вы можете создать самоподписанный сертификат. Это чем удобно? Это удобно, чтобы когда человек заходит и видит всякие предупреждения о том, что сертификат самоподписанный и его невозможно проверить, тем не менее, заглянувши туда, вы увидите, по крайней мере, те данные, которые вы туда вписали. Да? То есть этот сертификат хоть и самоподписанный, но подписан он вами, а не абстрактным локал-хостом с организацией там змеиное масло, помните, Snake Oil? Snake Oil Valley. Не помните, как по умолчанию, если вы ставите OpenSSL, по умолчанию там есть пример сертификата самоподписанного. И там в разделе имя организации, CN, написано что-то типа такое Snake Oil Limited или что-то в этом духе. Вот. А тут хотя бы будет подписано, что Россия там все, так, все как надо. Подразделение HTTP интерфейс. Вот. Более того, вы можете как-то общаться с удостоверяющим центром. Я сейчас не буду рассказывать как, потому что я не умею. Но речь идет о том, что вы в принципе можете сгенерировать запрос на подпись. Отправить этот запрос, как это называется? Что? Ну да, да, да. На подпись кому-то, вам приложат сертификат, потом вы его подложите, ну, видимо, положить. Чтобы положить. CSR, да, 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 да. Ну вот. Значит, понятно, тут есть забрать, а есть положить. Вот, правильно. Значит, вы генерируете запрос, этот самый CSR, state, как это самое, request, да? Потом вы его отправляете, вам приезжает файл уже с подписанным сертификатом, вы его сюда вкладываете и кладете обратно на сервер, тем самым у вас сервер уже не будет вообще генерить такого рода нехорошести. Да, вот это, так сказать, остатки от Linux серверов, в котором это было так. А в остальном, видите, 80-й порт, вы самый скриншот сделали, да? Вот, 80-й порт, собственно, вот, да, особо никаких таких извращений нет. Фу, ладно. Значит, для того, чтобы закрыть тему конфигурирования машины через морду, у нас осталось две вещи. Одна вещь — это межсетевой экран, который у нас почему-то называется сетевым экраном. А вторая вещь — это КУПС. Давайте, раз уж мы тыкаем по литератору, ткнем в сетевой экран. Там, по-моему, по умолчанию настройки ткнули. По умолчанию настройки там простейшие. Вот. Эти простейшие настройки, вот. Это простейшие настройки не простейших тут и нету, кстати. В Linux сервере есть такая кнопочка Advanced. Настройки, так сказать. Есть, да? Черт. Такими маленькими буквами, чтобы никто не жал лишний раз. Вот. Значит, по умолчанию, ну хорошо, давайте мы это тоже забьем. Значит, скажите ему скриншот. Только уберите вот это отсюда, чтобы оно не было подчеркнуто. А, оно все равно подчеркнуто. Вот. Значит,
Можно
Интересно, по умолчанию-то снаружи дают или не дают? Похоже, что по умолчанию дают. Скажите-ка, пожалуйста, вот зайдите вот сюда. Да, ну не надо туда. Было. Скажите, Actable Diffuse Safe. Ну сейчас сразу все увидим. Safe. Какой-то он маленький. А где остальные-то? Где еще 3 цепочки? Хакеры. Ну, фильтр, NAT и, блин, Mumble.
Ну, они, видимо, таблицы.
Таблицы, да.
Ну, так они, видимо,
не надо. Ну, ладно, поехали.
Нет, пока мы их не трогали, они...
Вот не надо вот сюда лезть. А? Вот сюда лезть не надо. Это редактор непосредственно IPTables. Вот, некоторые знают, что это такое, а некоторые не знают. Верните обратно. Гораздо удобнее руками ETC с конфигом IPTables править. Намного удобнее, поэтому вот не надо. Вот. Это вообще от другого возникло. Не надо ее настраивать. Вот, значит, по умолчанию, да, вообще ничего не запрещено. И только если вы здесь делаете какие-то настройки, там, видимо, вставляется первым делом правило запретить все кроме. Я так понимаю, кнопочка «Восстановить настройки» как раз так и устроена, что она убивает опять-таки все. Вот. Как видите, здесь просто запрет на определенный порт или на определенные... вот тут еще ICMP есть, да, так сказать. Среди протоколов уровня прикладного тут совершенно случайно вылез один протокол уровня IP. Ничтоже сомневшись. Вот. То есть это фактически всего лишь штука, которая врубает полис и никого не пускать. И потом вы включаете руками, что именно пропускать стоит. По умолчанию, как я понимаю, стоит пропускать ICMP, стоит пропускать какой-нибудь HTTP, HTTPS, разумеется. Вот. Видимо, если вы пользуетесь там SSH, значит SSH пропускать. Да, ну и сам конфигуратор был бы тоже недурно пропускать. Хотя, обратите внимание, речь идет о том, собираетесь ли вы настраивать свою машину извне или только из внутренней сети. Да? То есть вот вы выбираете внутреннюю сеть, там разрешаете все, условно говоря, выбираете внешнюю, там запрещаете все, кроме там, не знаю, HTTP, если у вас есть сервер, так далее. Дополнительно напоминаю, что это запрет на входящий трафик, а не на исходящий. Исходящий предполагается рулиться там вот более простым способом. Вот. То есть для того, чтобы этим делом управлять, особо не нужно разбираться в структуре межсетевого экрана, собственно, поэтому я сюда и полез. Да? Всего лишь запрет на исходящий трафик. Гадост. Улог. Хрен. Хакеры. Ужасные. Хорошо. Мы это все закроем. Видимо, да? Да, ну я имею в виду вот это. Стойте. Значит, да, мы это все закроем, потому что мы сейчас откроем курс. Помимо... Нет, там есть ссылка. Помимо... Ага, та же самая песня, но погодите, вы сначала потренируйтесь. Значит... Там, не знаю. Нет, я думаю, что в обычных настройках. В обычных. Да, вот нам вот такой вот нужен, но он есть, я думаю, в обычной настройке. Посмотрите. Хрен. Значит, там. А почему в разделе настройка лежит форматирование дискет? Объясните мне, пожалуйста.
Да, форматирование дискет. Вот
это медиа. Прекрасно, только отметьте ее.
Вот.
Да. Значит. Ну, кстати, второй скриншот можно не делать, тот, который не гайдит. Зачем? Пускай люди пользуются фичей. Значит, как я уже говорил в прошлый раз, что, не вышло? Вот, как я уже говорил в прошлый раз, конфигуратор универсальный эффективен только в том случае, если А, он разрезан на модули, или Б, за ним следит большая команда разработчиков, так сказать, в целом. В случае, если мы имеем выделенную какую-то отдельную систему, которая не очень сильно завязана на все остальные параметры нашей операционной системы, вполне возможно создание для нее выделенного конфигуратора. В особенности эта задача упрощается, если за нас авторы сами позаботились о таком конфигураторе. Типичный пример, который мы рассматривать не будем, это всевозможные веб-движки, которые устанавливаются путем скачивания большого-большого объема кода на PHP, потом сами запускаются, да, вот, то есть вы скачиваете, подкладываете в каталог, после чего они запускаются, и вся административная деятельность по управлению самими этими движками происходит через их же собственный интерфейс. Да? Ну, там вот с некоторых пор понравившийся мне Drupal, да, устроен ровно так.
Да? Вот. А не устанавливается при первом?
Вот, да, то есть вы скачиваете PHP, да, некий, вот, подготавливаете, запускаете MySQL, и все. Дальше вы, значит, заходите на него, он говорит, о, я еще не установился, устанавливается, дальше вы в нем включаете его собственные модули. Если вы хотите установить еще модуль, вы просто в нем же скачиваете модуль, который вы хотите установить, то есть вот такая вот штука. Что? В Joomla то же самое, совершенно справедливо. Я говорю, типичный пример систем, которые полностью, так сказать, оторваны от общей операционной системы, это веб-движки. Другой вариант, это если, как я уже говорил, авторы некой подсистемы предусмотрели некий движок, некую графическую управляющую консоль для своей системы и ее распространяют вместе. Если рук хватает, то можно вместо того, чтобы пытаться переписать, особенно если система довольно сложная, пытаться переписать всю ее функциональность, можно попробовать все-таки приложить руки к вот этому распространяемому движку и допилить его до конкретной операционки. Скажем, вот с КДЕшным центром управления мы так не сделали, мы, я надеюсь, еще в среду послушаем про него. Вот. А, скажем, с Кубсом мы это делаем регулярно, потому что какой смысл переписывать на схеме всю функциональность Кубса, когда она вполне прилично сделана и там, и, надо сказать, и ошибки в ней довольно быстро исправляются. То есть, ну, ребята хорошо работают. Значит, скриншот есть, да? Да. Надо сказать, что устроено это примерно так же, как и наш вот этот самый альтератор HTTP, то есть на определенном порту есть некий веб-сервис, подсоединившись к которому протоколу к обычному HTTP, вы можете, так сказать, легко, да, им управлять. Вот. Причем, в отличие от альтератора, где сразу, немедленно человеку даются права, человеку нужно получить права суперпользователя, в Кубсе это сделать немедленно не обязательно, и довольно большое количество интерфейсов доступно обычному пользователю, либо пользователю по его собственному логину и паролю. Например, снять собственное задание, пользователь может ввести собственный логин и пароль. Принт-сервер запускается по умолчанию на каждой машине, не только на той, на которой есть принтер, а вообще на каждой. Это делается вот для чего. Сам принт-сервер CUPS, кстати, переводится как Common Unix Printing System, да, такая обобщенная система печати для Unix. По умолчанию сам CUPS написан так, что ежели того захочет, разумеется, администратор, может рассылать по своему собственному курсовому протоколу по сети некие сообщения о том, что о доступности принтера. Ну, кстати сказать, виндузовый, если не ошибаюсь, в самбе, в СМБ, вот, в протоколе CIFS, сделан то же самое. CIFS умеет рассылать широковещательное сообщение о доступности принтера. Поэтому, если вы делаете доступным сетевой принтер в локальной сети и разрешаете рассылать вот эти самые, делать его видимым, то при установленном кубсе любой клиент может этим принтером воспользоваться. Если вы этого не боитесь, а наоборот хотите по-простому, значит, это дело сделать, то ваша задача всего лишь подключить принтер и сделать его доступным по локальной сети. Но для этого на любом клиенте тоже должен быть установлен кубс. В принципе, разумеется, можно воспользоваться принтером и без этого, но для этого тогда придется писать самому всякие модули, что мы, собственно, раньше и делали. Да? То есть какой-то модуль, который где-то прописывает какой-то сетевой принтер. Кусок, клиентский кусок кубса все равно надо ставить, разумеется, чтобы он смог ходить за принтером куда-то, ну и так далее. Вот. Значит, что же касается кубса, да, то это довольно сложный программный продукт, в управление которым я точно не буду рассказывать от начала до конца. Вот. Достаточно сказать, что эксплуатируется он на таких многоранговых сетях, в которых есть не просто несколько принтеров, а несколько классов принтеров. То есть, вот, допустим, есть 5 принтеров, на которые пользователь может печатать, и в зависимости от того, значит, насколько они функционируют, он может печатать то на одном, то на другом, ну, чтобы вот процесс не прерывался. А другой пользователь, например, не имеет права печатать на принтерах этого класса, ну, вот, не запасли для него дорогих чернил, но зато имеет право печатать на принтерах другого класса. Вот. Вот такая сложная система там внутри заложена, которой, конечно же, никто, в большинстве случаев никто не пользуется, но идея именно в этом, да, что вот система заточена на сложные хитрые штуки. Тем не менее, простые штуки в ней тоже выглядят очень просто. Вот, если вы нажмете кнопочку «Printers», кстати, нам что-нибудь видно? Я думаю, что нам ничего не видно. «No Printers». Ну, давайте мы очень быстро пробежимся по скриншотам, ну вот совсем быстро, потому что, повторяю, я не собираюсь рассказывать про нее все. Если вы сидите на клиенте, повторяю, и у вас уже настроен на сервере кубсовый принтер, то, скорее всего, вам ничего трогать вообще не надо. Принтеры в разделе «Printers» уже появятся вот здесь вот. Если вы сидите на клиенте и принтера нету, да, а нужно, чтобы он был, например, принтер подключен к Windows-машине или к Linux-машине с установленным там Samba, так, чтобы он, ну, понятно, да, да, чтобы он был доступен по сети CIFS, по сети Windows-овой, то можно здесь написать его локатор в стиле, значит, SMB, двоеточие, слэш-слэш и так далее. Все написано в документах. И посмотреть, а нет ли такого принтера. Если есть, то от него, значит, да. К сожалению, мы сейчас не можем, у нас нет с собой принтера. Вот. Мы не можем прямо так вот воткнуть и проверить эту штуку. Но, ну, не можем. Ладно, проехали. Значит, дальше. Что у нас там есть? Ну, картинка Jobs – это картинка с управлением задания, Mi, задание Mi. Соответственно, черт, надо принтер, что ли, поставить какой-нибудь.
Тут есть?
А
что, нельзя правильно поставить?
А давайте попробуем. Add принтер. Значит, для того, чтобы добавить принтер вручную, ну давайте напишем, типа, вот, значит, ну что, полностью все скриншот? Уже? Ну отлично, давайте попробуем. Попытка не пытка. Значит, здесь пишем что-нибудь. Local. Virtual. Virtual print. Virtual print.
Проверим, что можно использовать.
Вот. Location. Новая. Да какая разница? Это вот здесь он. Напишите. Нет, это имя принтера.
Он написан так.
Нет, нет, просто покороче напиши. Напишите. Виртуал, да, ВВП. Вот. А здесь вот local, трали. Вот здесь. Вот здесь. Да. Сейчас посмотрим. Не исключено, что он может это делать. Надо смотреть.
А то, что он скажет, контейнер?
Сейчас. Вот, да. Контейнер. обратите внимание, что ну давайте смотреть, что тут есть. Скази, бэкэнд, ерорхандлер. Что это такое? Значит, во, а можно вот это вот заскриншотить в таком виде, в котором оно есть сейчас?
Ух ты! А вот это нормально.
Так нет, это не, не это F10.
Я нажал
F12. Надо было F11 и до того. Вот. Не, только не это. Поставьте что-нибудь, ну, типа IPP. IPP. Вот, вот. Да, значит, обратите внимание, что КУПС поддерживает целую кучу разных способов подключения к принтеру, в том числе и по сети, да? Вот. Вот это вот мы сейчас добавляли, просто вот, значит, вот это вот, ну, что-то объяснять, что это такое. Вот всякий хьюлетт-паккардовский принтер вот такого размера умеет JetDirect. JetDirect — это когда вы по FTP закачиваете туда, файл, а он печатается. Или по HTTP, не помню, как-то так. Да? Как посылать? Как? По чему? Вот
Игорю.
Вот Игорю.
По
IP тогда уже. По как?
Либо по IP, либо по процессу.
Либо по JetDirect, либо по HTTP, либо... Да. Понятно, да? Или непонятно? Вот. Кстати, такое ощущение, что у этой виртуальной машины вообще нет принтерного порта. По этой причине она не предложила еще local принтер.
А USB?
А USB там не было изначально.
А, понятно.
Вот. А принтер порт просто выключен. Ну чего? Я даже не знаю.
Не, LPD, LPD, это не то?
Нет, конечно, это LPD.
А,
слушайте, ничего мы сделать не сможем здесь.
Почему? А купим ТРФ-5.
А что это такое? Давайте посмотрим. Короче, не готов я к этой лекции. Бех.
Бех.
Бех. Давайте не будем это делать.
Нет, почему? Бех.
Да нет, просто я не готов сейчас рассказывать про добавление принтера в отсутствие какого бы то ни было принтера, да? А, знаешь, что я сделаю? Максим, давайте мы этот момент отложим. Вы мне напомните, после я сделаю перерыв через некоторое время. Мы включим в настройках виртуальной машины локальный принтер и просто его добавим, тупо, не глядя. Мало что он будет не подключен. Кого это волнует? Вот. Напомните мне, пожалуйста, да? Что? Ну вот я вроде не нашел. Не исключено, что они есть, но для этого надо какой-нибудь драйвер ставить, который не стоит специфически. Бег. Ну потому что сейчас вот только сетевой принтер ставится, да, вообще только сетевой. Давайте еще раз посмотрим. Может быть там есть где-нибудь что-нибудь? Но я не уверен. Блин, вот что значит не подготовиться, а? Нет, тут только сетевые принтера. Так, господа, давайте мы этот вопрос пока не будем обсуждать, потому что он не очень важный, а временем потратим много. Значит, ну чего, значит, тогда разговор про КУПС откладываем, да, через некоторое время к нему вернемся. Жень, у меня так просьба поменять местами, слепить вот этот кусок с тем, который я, надеюсь, еще сделаю. Спасибо. Так, значит, что мы делаем сейчас? Сейчас мы все... Да, значит, для того, чтобы завершить разговор о конфигураторах через сеть, скажу, что таких конфигураторов есть еще некоторое количество. Кстати, да, может быть, тут можно поищите слово виртуал. Заодно посмотрим. Но матчес. Файл. Но файл тут будет очень много. файл девайс. Файл девайс. Все, поехали. Не будем целоваться. Хорошо? Она очень интересная документация, там все очень забавно работает, не всегда работает, иногда не работает, в основном работает. Проехали. Значит, чтобы закончить разговор про именно конфигураторы, скажу следующее. Есть еще несколько подсистем, которым есть сетевые, вот такие конфигураторы через морг. Например, есть конфигуратор к службе Samba через веб-морг, который называется SWOT. Я даже не знаю, включен ли он в дистрибутив PSPO или нет, не исключено, что включен. Я только знаю, что пользоваться им нельзя по одной простой причине. Этот самый конфигуратор SWOT – это просто редактор для конфиг-файла smb.conf, один в один. Но в отличие от конфиг-файла smb.conf, который хорошо откомментирован, и вы можете просто читать его, как бы он сам документирован, да, вы читаете эти комментарии и сообразно им производите в нем исправление, в отличие от этого SWOT генерирует файл, в котором нету ни единого комментария, это просто огромный набор каких-то настроечных настроек Samba, непонятный. И это зависит от того, в какую кнопочку заткнуть. Да, да. Потому что там пару-тройку лишних кнопочек откроешь, просто на посмотреть, а он вот. Да, да. А он в этом месте нагенерит соответствующие настройки по умолчанию. Вот. Поэтому это вот тот самый случай, когда пользоваться конфигуратором можно только хорошо себе представляя, как на самом деле выглядит конфиг-файл. Вот. И это уже, как я понимаю, не сильно отменяется. Вот. Значит, на чем мы временно приостанавливаем наше упражнение с самбой и, видимо, добиваем кусок, связанный с межсетевым экраном, кусок такой, ну что ли, все еще теоретически, да, руками запускать всякие службы и все остальное мы будем завтра. Сегодня мы немножко поговорим про межсетевые экраны, про NAT и про то, как это включается в этом самом, в Ethernet'е, в одну команду. Вот. Сейчас я в себя приду. Это мы возвращаемся к тематике, видимо, позапрошлого дня, то есть когда мы с вами говорили как раз про сеть. И мы даже немножко трогали, вернее, не немножко, мы хорошенько так потрогали весь этот самый стек сетевых протоколов, в том числе и говорили о маршрутизации. И помните, я еще говорил о том, что для того, чтобы конкретный компьютер был маршрутизатором, необходимо ему выставить некую системную переменную в именно системную, то есть вот параметр ядра, с тем, чтобы он вообще занимался перекладыванием из одной среды передачи данных в другую пакет. Помните, было такое? Да, совершенно справедливо, обиформа. Давайте мы это дело... Ну, не важно. Да, апиформ. Надо сказать, что перекладывание, то есть маршрутизация, перекладывание из одного интерфейса в другой каких-то пакетов, это задача частная, которая в общем случае выглядит следующим образом. У нас есть задача по перераспределение, преобразование, преобразование и ограничение трафика. Да? Вот три тройственные проблемы. Первое – это манипулировать, на этот раз даже не потоками данных, а просто какими-то данными, которые проходят через наш компьютер, возможно, в нем зарождаются, возможно, к нему, так сказать, направлены. Да. Второе, это, я сказал, второе преобразование, да? Модифицировать этот трафик каким бы то ни было образом, чтобы он удовлетворял нашим нужным или что-то еще. И третье, это накладывать на этот трафик какие бы то ни было ограничения, начиная с банальной фильтрации, когда мы просто не допускаем определенный вид сетевой активности, и заканчивая... заканчивая все? Да, и заканчивая более тонкими ограничениями, например, на объем передаваемого трафика и так далее. Под словом трафик в данном случае я имею в виду некий такой вот обобщенный массив передаваемых по сети данных, да, потому что в последнее время утвердилось в бытовом языке понятие слова трафик без определения трафик чего, да, как правило, оборот наркосодержащих веществ. Ну, так вот, в данном случае мы говорим о другом. Итак, вот у нас три задачи нарисовать. Три задачи. Леша, они записывают. Ну, значит, я их тут неправильно расположил, да? Я бы сказал так. Первое, с чем мы встречаемся, это ограничение. Второе – это перенаправление. И третье – это преобразование. Да? То есть вот в таком порядке. Условно говоря, очень условно, ограничение – это фильтрация и шейпинг. Ну, пишу я все, как будет оно надежно. Да? Вопрос мне будет надежно. Ограничение. Фильтрация. Фильтрация. И как будет по-русски шейпинг? Чё? Застрелиться, да. Я знаю, что русский язык нисходящая конкретизация, да, я понимаю.
А можно по ограничению
что-то подумать? Да, 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 да. Определение пропускной способности. Можно. Да. Да. Наша задача все-таки другая, да. Все равно в массе литература в основном полна англоязычными терминами, а не в основном там каждый переводит, как ему влияет. Вот. Да, вот две задачи. Фильтрация. На самом деле фильтрация, как вы понимаете, такой частный случай ограничения пропускной способности. Вот. И на самом деле простой. Да? Фильтрация, перераспределение. Распределение. Это, соответственно, тоже две задачи должно быть. Или нет, одна задача. Ну, распределение, да. Вот надо понять, кому на самом деле предназначается этот трафик. Возможно, про балансировку можно сказать, действительно, да? Распределение, ну и есть распределение, да, вот можете завтра. И третье, это что мы сказали, преобразование. Преобразование. Что касается преобразования, то тут, опять-таки, возможные варианты, с какой целью это делается, да, ну, в общем, преобразование. На самом деле, да, определение пропускной способности это тоже, в общем, такая, вернее, фильтрация в частном случае, да, просто дистилляция встречается чаще, чем все остальное. Вот. Обратите внимание, что кое-какие вещи, например, простейшая маршрутизация согласно тому алгоритму, который определен в CPIP, они делаются более или менее автоматически. Да, если у вас соответствующий параметр ядра включен и соответствующая таблица маршрутизации получилась тем или иным способом, да, то маршрутизация работать просто будет сама, в кавычках. Тем не менее, это уже функция некоего сетевого устройства, которое вот занимается какими-то задачами из приведенного выше списка. То же самое относительно ограничения. Разумеется, какая-нибудь передача адресов неправильных, не соответствующих, ну, внутренних в сеть, не приведет к тому, что это все начнет работать, и ограничение будет налицо, хотя мы, вообще говоря, не принимали никаких специальных мер к тому, чтобы ограничить, скажем, трафик с внутренних адресов. Да, они просто работать не будут. Вот. Точно так же и многое другое. Да, вот в принципе, межсетевой экран как инструмент, это штука совокупная. Тем более, это штука совокупная. Когда мы вспоминаем, что у нас у межсетевого экрана, вернее, в сети, да, в сетевом протоколе, в стеке протоколов сетевых, есть аж 5, ну, 4, скажем так, уровня. Да? Про пятый уровень я молчу, вернее, про самый нулевой, который аппаратный. Вот как минимум 4 уровня сетевых протоколов у нас имеется. Верно? По всей видимости, можно вообразить себе решение задачи ограничения распределения преобразования трафика на каждом из этих уровней. Включая, между прочим, аппараты. Я знаю отличный инструмент ограничения передачи данных на аппаратном уровне. Да, называется... Да, вот правильно, да, значит... Ну, топор. Короче сказать, топор. Вот. Как называются штуки для перерезания колючей проволоки, которые используются? Нет. Проволоки. Кусачками нельзя проволоки. А, нет, кусачками можно. Ножницы нельзя. Нет, были специальные... Да, ну, не важно, вы меня поняли. Да? Давайте немножко пофантазируем. Значит, а представим себе комплекс задач. То есть, смотрите, это, пожалуй, может быть, надо сразу оговорить, а уже потом представлять себе комплекс. Межсетевой экран, как таковой, это подход от задачи, скажем так, подход от подзадачи. Да? У нас есть, допустим, собственно, задача обеспечить безопасность работы в сети. Эта задача решается разными способами, в частности, ограничение или перераспределение, или преобразование трафика, который в эту сеть поступает. И эти способы могут быть реализованы различными инструментами. Да? Такой трехуровневый подход. Вот есть пользовательская задача. Задача, я понял, как это называется. Задача решения инструмента. Вот. Задача решения инструмента. Вот. Так вот, обратите внимание, что межсетевой экран – это решение. Это не задача. Нет, никому никогда в голову не приходило, допустим, в качестве своей именно задачи поставить, ну, например, уменьшить количество байтов, которые пользователь передает. Хорошая мысль, но или получает. Но вот эта хорошая мысль, она такая слегка, я бы сказал, декадентская, да? Это, ну, зачем? Сразу встает вопрос, зачем? Вот первый вопрос, это что мы хотим получить? Задача. С другой стороны, когда мы говорим, что вот для задачи, там, допустим, ограничения доступа в сеть используется межсетевой экран, мы не рассказываем, каким образом, какой именно конкретный инструмент в этом смысле используется. Межсетевой экран – это такой способ получения, такое решение. Да? Конкретный инструмент может называться IP Tables, может называться IP Route 2, да? Может называться, там, не знаю, секатор, как мы уже сейчас с вами решили, да, и так далее. Соответственно, три действия, которые совершаются над сетевым трафиком, не обязательно делаются одним инструментом. Значит, вот в этом цикле может быть много задач, может быть много различных решений, и может быть много различных инструментов, которые в этом случае применяются. Вот. И когда мы говорим про сетевой экран, мы, повторяю, говорим про решение, которое восходит к инструменту. Значит, все это я сказал вот для двух таких вещей. Вещь первая. Нельзя говорить о том, что, допустим, межсетевой экран – это IP-теймлс. И это неправильно. Неправильно категорически по многим причинам. С другой стороны, нельзя говорить о том, что межсетевой экран – это гарантия безопасности сети. И то, и другое – это не какие-то там, значит, вот наблюдения или не результат исключительно какого-то вот практической работы с допустим, IP-Tables, да, хотя не без того. Это просто результат того, что решение не является задачей и не является инструментом. Да? Невозможно. Если задача обеспечения безопасности совершенно не, далеко не всегда одно конкретное решение под названием межсетевой экран вам удовлетворяет, а соответственно само по себе решение межсетевой экран совершенно не всегда является там конкретным инструментом под названием IP-tables. Тем не менее, разговаривать мы будем в основном про IP-tables. Я сейчас попробую пояснить почему. Давайте мы снова вернемся к разговору о том, что у нас как минимум четыре уровня сетевых протоколов, на которых может решаться задача преобразования. Значит, вот один, это у нас ограничение, вот это у нас распределение, это у нас преобразование. Вот. Как минимум четыре сетевых уровня, на котором может решаться такая задача. Давайте попробуем себе представить, на котором, я, наверное, слишком близко друг к другу написал, на каком из этих уровней предлагаю сделать в расшифровке такую табличку, в котором можно будет вписывать в каждое поле соответствующие инструменты. Да? Значит, итак, ограничение, вот здесь вот где-нибудь распределение, вот здесь где-нибудь преобразование. Значит, на уровне интерфейсном. Нужно ли нам ограничение трафика, ну, например, фильтрация, на уровне интерфейса? Значит, да, значит, что касается ограничения в смысле сужения трафика, то, наверное, нет. Ибо общая единая среда передачи данных, там с этим делом достаточно тяжело, хотя и такое можно вообразить. А вот что касается ограничений на интерфейсном уровне, то это сплошь и рядом. Да? Например, как вот сейчас сказал Евгений, фильтрация по уникальным идентификаторам сетевых устройств, то есть по MAC-адресам в случае Ethernet. Какой инструмент применяется, вот мы с вами знаем, какой инструмент применяется в этом случае в Linux? Я думаю, что IP-tables. Там же есть привязка к MAC-адресу? Есть. IP-tables. Еще какой инструмент может быть? В случае ограничений, видимо, можно извратиться и с помощью IP-Route 2 сделать роут неизвестно что с привязкой по маку, но это будет... Да, но это не надо, правильно. Вот. Неважно, IP-Tables. Ну, это потому что Леша. Это всего лишь раздача, да, то есть на вот конкретно нашей машине мы определяем вот это вот тем же способом, да, или по IP, что лучше. Дальше, на интерфейсном уровне распределение трафика нужно нам когда-нибудь бывает? Распределение в данном случае перенаправление, да, в частности перенаправление. Могу сразу сказать, такая задача возникает в случае, когда у нас единая среда передачи данных, на которой мы хотим, чтобы находилось две или несколько независимых друг от друга и, главное, не видящих друг друга виртуальных среды передачи данных, оно же VLAN. Понятно, да, о чем я говорю? Берется Ethernet Frame, к нему добавляется 1 байт. После чего это становится Ethernet Frame, раскрашенный в 256 цветов, ну или там 254, я не помню точно, сколько их там. Вот. И некие железные устройства могут прямо вот так и говорить, что вот пришел фрейм с таким-то, с этим самым, такого-то цвета, да, вот на этот сосок и на этот сосок, то есть вот на этот интерфейс его можно распространять, а на этот нет, потому что он не включен в соответствующий VLAN. Что занимается работой с VLAN-ами в этом самом, в Linux? Я думаю, что IPL2 сейчас этим занимается. IPL какой-нибудь. Скажите IPL Help, а? Нет, IP пробел L. Хрен-то. Да. Слышал? VLAN. Прям VLAN. Ну, большими буквами. Или да, значит не это, значит не это самое. Это и есть оперов. Скажите, апропо Влад. Забыл, как это называется. Ну, в общем, возвращаясь к нашим барам. Я просто знаю, как это делается, да? Кстати, скажите команду Ptables и там скажите Влам. Я, кажется, знаю, какой ответ на мой вопрос. Чего? Тоже нет Влам?
Есть
Влам. А, пакет Влам прямо? Нет, пакет Влам. А кэшэш Влам ничего не сказал, да?
А мы его...
Ну, процент нажали тем временем. В общем, я скажу, как это делается на уровне Linux, вот насколько я помню. Насколько я помню, на уровне Linux это делается так. У вас регистрируются виртуальные сетевые интерфейсы, соответствующие каждой соответствующему Влам. После чего они, не помню каким способом, видимо, просто ядерным модулем, привязываются к конкретному Влам Utils, пожалуйста, да? То есть, фактически, вы сводите задачу распределения на интерфейсном уровне к задаче распределения на уровне, ну, скажем так, сетевом. Потому что вы разносите в разные стороны интерфейсы, и дальше вы просто на уровне IP-tables определяете, с какого интерфейса пришел соответствующий пакет, и на этом IP-tables. Это я все к чему. Что там у нас еще? Преобразование? Ну, не знаю. Да нет, ну все правильно. Да, кернул, да. Ну, нет, ну что, там модуль должен быть, который организует соответствующий главный интерфейс. Как иначе? Проехали. Значит, вопрос общего плана. Насколько вообще это востребованная штука? Есть не считать планы, которые реально востребованы, но которые, как правило, решаются просто аппаратно, и там в Linux-машину их втыкать-то особо и не надо. То есть, как правило, VLAN мешается как? У вас покупается свитч с поддержкой VLAN, да? Если он смотрит на другой свитч с поддержкой VLAN, то вот между ними как раз вот эти крашеные пакеты, а соски у него уже торчат обычные Ethernet, которые выдают обычный Ethernet фрейм. Да? Значит, насколько это вообще востребовано? У меня есть подозрение, что не очень это востребовано, потому что, вот за исключением, повторяю, организации VLAN, которые делаются аппаратно. Человек начал читать, нет ли вланов в этом устройстве. Есть. Значит, сетевой. Ограничение по айпишнику. Стопудово нужно. И стопудово используется IP-tables. Да, есть. Преобразование Ethernet-фреймов в другие Ethernet-фреймы.
Да.
Подмена MAC-адреса.
Да.
Я не знаю, зачем это нужно и кто это делает. Ну, конечно, очень нужно. Ага. Немножко не обеспечивает оно видео, да. То есть оно обеспечивает безопасность сети в том случае, если вы проверили, оно все еще работает. Значит, безопасность обеспечивается. Поэтому я говорю, это не очень востребованная задача. Итак, ограничение по IP-шнику, по сетевому адресу, это одно из наиболее часто встречающихся и первое, о чем люди думают, когда говорят про межсетевые экраны, потому что фактически это и есть политика допускать или не допускать соответствующий пакет в зависимости от того, куда он направляется и откуда он ушел. Да? Автор есть отправитель, есть получатель, и есть некая дисциплина, говорящая вот этому отправителю, надо ли можно ли отправить пакеты такого-то типа вот этому получать. В частности, на уровне IP мы видели в той большой настройке, в маленькой настройке, которая просто список в альтераторе, мы видели там ICMP, который можно было включить. Распределение. Напоминаю, что распределение — это маршрутизация и как бы размножение в случае чего, да? Значит, на уровне IP распределение, собственно, свойство IP, да, оно всегда нужно, но как только мы, значит, IP tables и IP route 2, значит, как только мы говорим, что мы хотим решить задачу маршрутизации каким-то способом, но не только стандартным, да, сразу речь идет о том, чтобы создавать какое-то множество правил, которые по каким-то принципам, по какому-то принципу будут вот это самое распределение пакетов на уровне сетевом, то есть пакет с таким-то IP-шком, с таким-то IP-шком туда и сюда осуществляется. Вот есть опять-таки две вещи. Есть IP Tables, который это замечательно делает, вот, и пакет IP Route 2, который позволяет более простым способом установить policy routing. Помните, IP Route Hill? Там дальше. Преобразование. Зачем нужно преобразование IP-адресов? Да, это вот то, о чем я надеюсь сегодня поговорить, а именно все еще непонятную нам ситуацию, как быть в ситуации, когда адреса в локальной сети имеют диапазон, так сказать, интранетовский, то есть внутренний, вот, и хотят подключиться к внешнему серверу. Один способ мы уже сегодня рассмотрели, это воспользоваться прокси. Но воспользоваться прокси, это значит, в общем-то, в корне изменить ситуацию, да? Было бы неплохо, чтобы сама машина решала, то есть сам пользователь решал, кому и какие пакеты он собирается слать, а не передоверял это дело прокси. Тем более, что в использовании прокси есть много всяких глупостей, например, там куки плохо работают, насколько я помню. Просто нечеловечески плохо. Особенно, ну, в анонимизирующем они не работают, как я понимаю. Вот. О, я забыл сказать, что такое анонимизирующий прозрачный прокси, да? Ну, что такое прозрачный прокси? Я просто скажу, Жень, а к вам просьба поднять эту строчку повыше. Это очень простая штука. Это когда человек заходит на 80-й порт на своей машине, на 80-й, и не знает, что на самом деле он заходит на 80-й порт отнюдь не на той машине, вот не к тому серверу подключается на 80-м порте, а к своему собственному прокси, который делает вид, что вот все нормально, а на самом деле там стоит прокси, который заходит уже на настоящий сервер, возвращает, ну и возвращает там. Да, совершенно справедливо. Вот. Там есть несколько проблем с этим связано. В частности, ну, понятно, да, значит, раз это не требует настроек в браузере, значит и, собственно, управлять этим прокси по-человечески нельзя. Ну, там, коннект, вот это все, вот оно как-то вот по-другому работает. Вот. И другие проблемы есть с этим связаны, я уже забыл, какие. А, да. С SSL там есть очень серьезные проблемы в случае прозрачного прокси. Да. Вот в случае прозрачного прокси SSL не работает в принципе. Не работает в принципе. Вот. Ходит мимо прокси. А в случае обычного там есть свои методы. Вот. Соответственно, да. Ну ладно. Это так фреска была, да? Которую надо понять. Значит, возвращаясь к преобразованию. Значит, вот, да, преобразование IP-адресов первым делом это такой метод, когда машина из внутренней сети, отсылая пакет наружу, у этого каким-то образом запоминается, что это был за пакет, после чего ему подменяется IP-адрес, и уже с IP-адресом внешним этот пакет уходит к своему по назначению, и когда на него происходит ответ, этот ответ, доходя до той самой машины, чей IP-адрес был подставлен, преобразуется обратно, по каким-то вот признакам выявляется, какой же на самом деле хост отправил это дело, и соответствующий пакет возвращается обратно к хосту. Делается это опять-таки с помощью IP Tables. По-моему, в IP Route нету способа включить NAT, или есть? Посмотрим. Ман, найти, скажите. Ну, чтобы не соврать, поищите NAT. Black hole, NAT. Ух ты, ошибка такая. А еще... Type, unicast. Вау. Это в роузе. Ну вот, значит, во-первых, два. Такое ощущение, что следующая лекция будет про оперу 2. Пойду домой его курить, потому что никто его не знает до конца. Что? Нет, пробел надо поищить.
Роутнат
из нового Ledger Support. Стирай.
А разве NAT не на новом TCP работает?
И на том, и на другом. Сейчас. Я расскажу. Конечно, без TCP там нечего делать. Но вы же знаете, что, например, UDP может найти, CMP может найти.
А UDP это все
равно. ICMP тоже найти. Любой пакет, в котором есть состояние, любой протокол, в котором есть состояние, можно найти. Где найти? Кажется. Не должен. Ну, в общем, любой протокол, в котором есть состояние, найти. Хорошо. Транспортный. Ограничение по транспортному уровню. Какое может быть? Ограничение по порталам. Типичное ограничение, да? IP-tables. Ограничение в смысле объема. Всякие TC, да, traffic control, которые. TC она называется, по-моему, да? Самая такая большая утилита, которая всем... Да, она и есть часть IP-Route 2, так что мы возвращаемся к TC и IP. IP-Route 2. Да. Вот. Распределение, то есть какое-то перенаправление именно на транспортном уровне. Можно считать перенаправлением на транспортном уровне пресловутый проброс портов. Да? То есть мы вот TCP-соединение вот перенаправляем. Отлично. IP tables. Ну, балансировка нагрузки, я помолчу. Значит, преобразование. NAT. Вот NAT на самом деле работает в том числе на транспортном уровне, потому что он задействует такое понятие, допустим, как sequential number и прочее, прочее, прочее. Значит, кто этим занимается? IP tables. Транспортный. Это не IP, а транспортный. Вот кто написал здесь слово IP, поправьте, здесь было слово TR. Это транспортный. Прикладной. Что вы думаете, мы закончили? Нифига подобного. Самое интересное или самое неинтересное, да, начинается на прикладном уровне. Нужно ли ограничение на уровне прикладного? Нет, ограничение для начала фильтрации. Вот мы только что это делали, мы лор фильтровали. И это ограничение на уровне прикладном, потому что мы фильтровали адрес прикладного уровня, URL. Нужно ли еще пример ограничения фильтрации на прикладном уровне? Такой. Нет.
Это порт.
Порт. Значит, ребят, что касается фигни запретить Аську, запретить осла, запретить чего-то еще, по-моему, это называется L5 фильтр, да? Погуглите слово L5 фильтр. Можно.
Ну
нет, вот это красиво.
Она гуглится так, по айпишнику...
L5 фильтр.
L5. По сетям CQCOM.
Нет. Значит, как-то L7 фильтр, значит. Он сам. L7 фильтр. Если кто не знал про эту штуку, Эльсенфильтр. Это такой модуль. Заметьте, к ДТФ-су. То бишь он же не фильтр. Который умеет по содержимому выяснять, что за протокол прикладного уровня по этому конкретному TCP-соединению идет. И UDP, по-моему, тоже. Вот. Более того, они достаточно аккуратно промеряют тайминги, то есть за какой срок это происходит. Там вот документация есть. Да? То есть некое простейшее взаимодействие с прикладным уровнем есть также в IP-tables. Вот. Но, еще раз, да, вот еще пример приведите, вы все знаете этот пример, приведите самый главный пример фильтрации на уровне прикладного адреса. Антиспам. Самый вот. Ну, что такое прикладной адрес с точки зрения SMTP? From to адрес сервера, содержимое заголовка SMTP. Ровно поэтому большинство, так сказать, вот 100% фильтров работают. Да, все остальные уже будут голосовательные. Это галлюцинация, а не декорация. Вот. Значит, то есть это на самом деле вот еще один такой пример, да, потому что вот почему фильтруют со 100% надежностью? По содержимому заголовка SMTP. Это адрес, это заголовок прикладного уровня. То есть, вот здесь есть ниша, в котором написано приложение 1, приложение 2. Фактически фильтрация или тем более ограничение на прикладном уровне, это каждый раз дело отдельного специального приложения, по крайней мере с точки зрения Linux. Да на самом деле не Linux. Та же самая картина, или даже более очевидная картина в случае распределения. Если речь идет о распределении трафика уже на прикладном уровне, это значит, что такое распределение должно быть просто реализовано в этом самом трафике, в этом самом протоколе. Да? Ну, допустим, я даже не знаю, вот такой пример-то в голову не приходит. А ну пересылка почты, разумеется. Да, вот почтовый пересыльщик, он ровно так и работает. Он принимает решение о некотором варианте маршрутизации, да, но уже на своем почтовом языке. На уровне доменов, поддоменов, кто кому и выдаст, и так далее. Вот. То есть здесь, опять-таки, в зависимости от того, какое приложение и как, собственно, выглядит понятие распределения, ну, в данном случае маршрутизации, ну, может быть, и там load balancing даже, да. Ну, это то же самое преобразование. Хотя, я немножко соврал. Преобразование на прикладном уровне делать также IP-тейбл. Кто-нибудь знает пример какой-нибудь? Можешь привести? Connection Tracker, такое есть понятие, например, для FTP. Когда в прикладном протоколе используется адрес, IP-адрес машины-получателя. И не дай бог туда просочиться 10.00 сколько. Работать не будет. Вообще. Что FTP, что RC, совершенно справедливо. И в этом случае нам на помощь приходит IP-тейблс, который модуль для этой штуки есть. Ну а теперь ответьте мне на вопрос, да, о чем имеет смысл, вот если мы выберем один инструмент, о каком инструменте имеет смысл говорить?
Помотать.
Да, понимаете, да? Значит, есть существенный пробел на прикладном уровне, именно поэтому у нас есть отдельный сквит, вот, именно поэтому у нас отдельно есть почтовый сервер с возможностью фильтрации. Да? То есть прикладной уровень здесь вот какие-то есть эти самые. А во всех остальных случаях, да, есть задачи, которые легко с которыми гораздо легче справляется, или только это и делает справляется IP-Route 2. В частности, вот здесь, видимо, тоже можно написать что-нибудь типа IP-Route 2 на самом деле. Да? Вот. Но я сейчас не готов рассказывать о всех возможностях IP-Route 2, тем более, что это очень мощная внутренностная такая программа линуксовая. А вот возможности Happy Tables рассказывайте вполне реально. Вот. У нас осталось 15 минут, нифига я про КУПС не расскажу. Значит, про КУПС плохо? Плохо. КУПС вместе с кедами? Тоже плохо. Давайте думать. Значит, смотрите, ну сейчас нельзя восстанавливаться, по-моему. Сейчас надо добить IP-Tables в теории. Там не так сложно. Что? Да. Просто, значит, в чем проблема? Почему сейчас... значит, КУПС просто исключается на сегодняшний день. Жень, запишите где-нибудь. КУПС заморожен, мы его не доделали. Мы только начали его тыкать. Хорошо? Все, я тогда... Слушайте, про IP-Tables тоже немало осталось, на самом деле. Так, теперь, значит, относительно IP-Tables. Мне кажется, что достаточно неплохо эта тема, введение в эту тему изложено в Курячем Маслинском в соответствующей главе. Давайте, кстати, ее откроем ради интереса. Вот. Я не знаю, стоит ли этот кусочек, вот этот небольшой кусочек, который рассказывает про структуру IP-Tables. Нет, не надо им придумывать. На старом Unix. А где там? Да, там много рекламы. А где ссылка нормальная?
Вот в Quest, по-моему.
Я сюда?
Да, в Quest. Да, в Quest. Вот слева, Я вчера буквально
попал. Как-то я добавил?
Нет, вы добавили значение.
Нет, в Quest я тоже добавил.
Значит, кто сами добавил?
Нет, он
попал. Да.
Стоп, там была. То есть там колбики появились вправо.
Кто смайл-то сделал?
Кто сделал
смайл?
Надо положено смотреть, кто сделал смайл.
Кто сделал смайл? Нет, следующий. Давайте посмотрим. По-моему, здесь. Дальше. Еще дальше. Вы увидите.
IP-Tables не пропустишь мимо.
Да, IP-Tables не пропустишь. О! Вот. Значит, я могу этот текст произнести вслух, если хотите. Но у нас нету на это времени.
Вчера этого еще было.
Вау, ты слишком часто вы нажали этот кнопку. Да. Но вот одного раза достаточно было. Разрешение-то маленькое. Вот. Значит, идея стоит в чем? Идея стоит в том, что. Вот. Идея стоит. А это если очень громко крутить колесо. Короче, дабл-клик колесом делает вперед и назад. Просто вперед. Дальше, вот еще дальше, еще ниже, вот. Двойной клик колесом, понимаете? Я не знаю, кто это придумал, но это ужасно. Оторвать.
Слушай, а он горизонтальный,
нет? А что вы хотите? Умеете, если вы сюда поставить?
То и понятно.
Да зачем? Это не нужно.
Нет, просто проходит, чтобы тут горизонтальный стол, то вперед-назад. А не горизонтальный
стол. Слушай, не надо. Времени нет. Картинка. Что дальше-то? Погодите. Посмотрели на картинку? Давайте я расскажу все-таки. Хорошо, пускай будет картинка. Да? Значит, текст я и без того знаю. Значит, идея стоит в следующем. Что... тут надо на самом деле, вот не люблю я линуксовый фаервол с детства, да, вот FreeBSD-шный намного прямее, любой, вот любой из трех FreeBSD-шных фаерволов намного прямее FTAPS. Значит, идея состояла в чем? Изначально идея состояла в том, что у нас приходят пакеты, и мы их отрабатываем в нескольких цепочках. Сначала в цепочке правил, которые предназначены для... Кто у нас там первый? Мангл, да? Первый мангл, по-моему. Сначала мы их обрабатываем в цепочке, которая предназначена для преобразования. Потом в цепочке, которая предназначена для тоже преобразования, но такого строгого, а именно NAT, то есть для подмены адресов. И потом в цепочке, которая предназначена для фильтрации. Что касается распределения, то есть полис и рутинг, то предполагалось, что... А, это тоже преобразование, это как раз мангл. Такой специфический мангл, да? Вот. Приходит пакет, а мы его, значит, преобразуем, и, так сказать, после того, как преобразование завершено, посмотрим, что у нас получилось, и принимаем решение о его фильтрации. Да? Значит, потом выяснилось, что на самом деле не все пакеты одинаковые в нашей системе. Что есть пакеты, что в зависимости от того, кто адресат и получатель пакета, в зависимости от этого очень разные решения приходится принимать. По этой причине изобрели так называемые IP tables, это таблицы, состоящие из цепочек. Каждая таблица состоит из цепочек. Более того, то, что вы видите, это архитектура таблиц по умолчанию, а на самом деле там можно завести сколько угодно и таблиц, и цепочек, по-моему. Ну вот да. И, ну вот, вот да. Вот мне тоже была такая идея, что таблиц точно можно, а цепочек точно можно. Вот, значит, идея стоит в следующем, что даже по умолчанию, когда мы только приступаем к обработке данных, у нас есть три пути пакета. Пакет, который предназначен нам, пакет, который от нас уходит, и пакет, который нам не предназначен, а мы занимаемся его перекладыванием. В зависимости от этого, вообще говоря, удобно использовать несколько разных групп правил. Теперь, значит, что касается цепочек. Цепочка правил называется цепочка по одной простой причине. Это некий ну, не получится у нас по-быстрому правила сказать. Хотя, может быть, и не надо. Цепочка правил называется цепочка по очень простой причине. Это некоторый упорядоченный список правил, каждая из которых состоит из двух частей. Сначала она описывает вид пакета, да? Ну, некоторые условия на пакете. Сейчас. Да. Это хорошо, но я же не вам говорил. Подкрутите, наверное. Я лучше себя процитирую. Ничего тут хорошего нет. Крутите обратно. Значит, первая половинка правила описывает условия или вид пакета, да? Что, собственно, за пакет. А вторая половинка правила описывает, что с этим пакетом делать. И способ обработки в цепочке следующий. Если соответствующая левая половинка, то бишь условие на пакет, выполняется, то с этим пакетом поступают так, как написано в правой половинке, и обработка текущей цепочки просто заканчивается тут же. Это называется политика Hurst Wins. Таким образом, вот у нас приходит пакет, мы что-то с ним делаем, он обрабатывается до тех пор, пока в цепочке не найдет, в цепочке не окажется правило, которое подходит этому пакету по типу. Вот. Ну и, разумеется, есть цепочки правил по умолчанию. Что делать с теми пакетами, в которыми не подошло ни одно правило? Например, их все выбрасывать. Или, наоборот, их пропускать дальше. После того, как... кстати, дальше куда? На следующую таблицу. Или на следующую цепочку.
Ну, таблица,
в следующую цепочку, Вот как-то так. По-моему, это так происходит.
Если, насколько я помню...
Нет, цепочка.
Если цепочка, пакет проходит и ничего не включилось, то он возвращается на...
на ту спульку, откуда он попал.
Ну, это понятно, да. Ну, там вот все строго, да, значит, там все строго. Вот какие из них называются таблицами, кстати, вы мне объясните, вот это вот спульки? Ну, так оно и есть. Раньше были только IP-chains, да? А теперь еще есть tables. Вот это таблицы, а вот это вот цепочки. Вон они. Mangle not, Mangle forward, Mangle not. Вот. Значит, ну и а дальше понятно, когда пакет проходит через одну цепочку, да, тем или иным способом он попадает в другую, потом в третью, и так дальше. Вот. Если он не, значит, не настроен таким образом, вернее, если он не попал в такое правило, где в качестве действия с пакетом указано а. выбросить его, б. передать его в конкретную другую цепочку. Все-таки по таблицам. Если он прошел, он вываливается из одной таблицы, попадает в другую. Вот в чем хитрость. Вот если ему сказали d not, тогда он перейдет в цепочку not. Так просто в цепочку not он не попадет. Ну, с not и d not. Все, я мало ел. Давайте разберемся. Кто из них кто? То есть все наоборот.
А input, output, forward.
Для роутера. Никогда не буду это что.
Filter, not, mangle и row. Что еще? Раут. Ну, row, не форме. Это используется для конфигурации.
Так кто во что объединен? Что-то я сегодня... Цепочки объединены в таблице?
Да, да. Там, если я правильно понимаю, например, там цепочка аут, это не одна цепочка, их несколько. Есть аут такой-то, есть аут такой-то, есть аут такой-то.
Какая гадость?
Аут, вот спит, гимназия, мангли, это короче говоря, есть цепочки.
Стальдерлинг с этим
ПВА? Таблице,
что?
Стальдерлинг с этим ПВА?
А что, есть? Нет. На Linux ничего, кроме этого безобразия, нет. Слушайте, еще раз. Давайте с этим разберемся, а то я уйду неудовлетворенный. Что, никто ничего не знает? Ладно, чтобы я это напрягся.
Смотрите.
Да.
Есть таблица, есть цепочка. У меня цепочек нету, таблица, вообще говоря, уникальными быть не обязаны.
То, что вы сейчас видели, это значит все вывернуто наизнанку. А это приписано, между прочим, из IPTables, ну, tutorial. Да? А там наоборот, все.
Нет, там все правильно. Вот те записи M, M, M в правом верхнем углу, это, грубо говоря, как-то будет
скомануть. А если не будет, то куда стрелка ведет? Покажите картинку, пожалуйста. Не надо это читать. Нельзя читать нам по IPTables. Нельзя читать нам по IPTables. Дим, давайте вы как наиболее нормально соображающий, не сидит плохо, человек, попробуйте объяснить вот эту картинку, переписанную, повторяю, из... объединен, Дим. Понимаете? Зачем? В данном случае наоборот. Или
нет.
Я что-то не понял.
И нет, смотрите, есть input. Есть цепочка input. Таблица Mango, есть цепочка input, таблица input. Это разные цепочки. Короче говоря, прямоугольник
сначала одна, потом другая.
Нет.
Прямоугольник это не одна цепочка.
Ну и давайте тогда про путь пакета то самое.
Ну вот,
например,
пакет получить.
Да.
Он пойдет вначале в цепочку первого в таблицу на плюс. Потом он пойдет в цепочку первого в таблицу на. Потом принимается промежуточное решение маршрутизации.
Тогда объясните мне, почему они во что-то объединены.
Если я правильно помню обоснование, это действительно такое, что разные типы кешинг отвлечены в разных таблицах. Например, сказать слово SMART, то есть выполнять...
Главное, все, я понял. Самое смешное, Дим, что они разрешены везде. Уже нет, потому что у меня получалось.
Нет.
Ну, когда-то давно. Понятно. Точно, да? Хорошо.
Нас могу сказать только в таблицах нас. Причем там двойные ограничения. То есть это, грубо говоря, группировка по назначению. А берут, например, название цепочек это как они идут, а
название... Все, значит, я принимаю решение, господа. Значит, давайте сделаем так. На сегодня мы бардак прекратим. Потому что у меня прозвенел будильник. Вот. И я, видимо, я не в том состоянии, чтобы это объяснить. Завтра мы начинаем разговор с вот этого. И я постараюсь объяснить по-человечески.
Сохраню.
Да. Значит, я постараюсь все это объяснить по-человечески, потому что на самом деле я это понимаю. Вот. Завтра же у нас по плану, в том числе, настройка ручная всевозможных сервисов разных. Да, в том числе DHCPD на сервере и DHCP на клиенте, который у нас на этой машине есть. Послезавтра у нас развертывание терминального класса из терминального сервера с просмотром, что в нем есть. И кеды и кубс. Нормально? Среда. Мы с вами договорились на среду. Вроде нормально. Значит, теперь у нас сегодня будет с очевидностью довольно мало лекционного материала. Потому что я много наговорил чуши. И мы много тормозили. Ну, я много тормозил. Ну что, ну значит надо вот потратить это время на то, чтобы в конце концов доделать имеющиеся. Да? Нет? Да. Значит, что у нас с модулями, с этими имеющимися? У меня есть подозрение, что они идут существенно медленнее, чем мы планировали, да? Почему? Что-нибудь... А, здесь из переводчиков только выйдемы, да? То есть у нас сейчас затык в переводчиках, а их там 5 человек или 6 даже. Но из них никто ничего не делает. Ну вы делаете.
Володя делает точно, Володя делает точно. Да, Володя точно делает, потому что он уже, по-моему, не перевод.
Володя.
Да.
А еще кто еще? Оля делает. Ага. Да, значит, надо... Ну, хорошо, да. И уже есть 3 модуля на вычет. Вы можете приниматься за...
Они уже практически вычтены.
Один практически вычтен, на котором 70%.
Два практически вычтены.
Угу. Значит, хорошо. Значит, у меня просьба такая тогда. Значит, правильно я понимаю, что у нас сейчас затык с переводом, потому что есть какие-то личности из этих 6, которые переводом занимаются неактивно. Уехал на дачу. Мог уехать с ноутбуком, с печаткой, не знаю. Ну елки-палки. Ну. Да я понимаю, да. Сказал, я участвовал и свалил.
Только у нас 7 частей, значит...
Значит...
3, наверное, на тех, кто дал меньше.
Да, значит, давайте так. Кто готов сейчас заниматься расшифровкой? Раз. Нет, вот готов, потому что свободен. Нет. Из подписавшихся на расшифровку.
Баштин организатор.
Что?
Баштин организатор.
О, давайте посмотрим. Слушайте, давайте просто посмотрим. Давайте первую лекцию для начала. Первую.
Так вот они все. Они
в каком порядке?
В хронологическом.
В хронологическом.
Да.
Значит, 50% это что?
50% это нужно человеку перевод запрувить.
То есть, Георгий, это кто? Это вы? Это вы, Георгий, да. Значит, вы... это вот уехал на дачу.
Там, на самом деле, большая мучительность.
Значит, Артём, значит, your fault, как-то по-русски, да? В теории построения сетей был проблемный модуль, в котором сам человек много сложит после расшифровки.
Я записал парк аудиозаписи, там осталось только слить, и даже как бы слить, если было перед курсом.
Ну и кто этим занимается? В какой стати? Гоша, вычитывай.
Слушай, нет, Гоша, переводчик. Где переводчик? Он первый модуль Паша написан переводчиком. Вы что?
Нет.
Да.
Да, нет.
А так записано.
Паша сам же так писал. Когда еще Паша писал, то никакого понятия о третьей личности не было.
Так вот,
первый экономический. Стоп, еще раз. У нас есть поинт. Первый в списке это расшифровщик. Второй переводчик.
Да, когда я его.
Так пусть он возьмет и пофиксит это. И правильно запишет себя переводчиком. Он так не будет.
Нужно было человек, который просто берет с этим модулем и больше всего.
Нужно было человек, который себя пишет, да,
пожалуйста. Если не... Кто собирается просто конкретно заняться полностью этим модулем?
Хорошо, я занимаюсь. Я занимаюсь.
Чемиков.
Артём.
Нет, я подошел в гости. Вот, слушай, скажи ему, как у тебя запишет, я переводчик. Информально, да?
Кто будет?
Давайте я
понял. Да, я понял. Мы правильную задачу заменили.
Человек, который не знает, где некоторые решения.
Слушай, давай, скажи.
Так, для начала давайте править. Ой, что это у вас там такое? Значит, давайте сейчас поправим это дело. Во-первых, кто из них кто, я так и не понял.
Так, а кто? Тёма, Гоша, здесь его нет.
Да нет, ну а кто чем занимается?
Так, а кто? Да, Гоша переводит. Гоша переводит,
да. А Тёма Паша что будет?
Мышку. Да нет, ну... Нет, ну ты зачем окно открыл? Сделай, что хочешь, и закрой. Я же ничего не делал. Ну так делайте хоть что-нибудь или уступите место другому.
Завтра, наверное,
можно... Подожди, сегодня есть. Подожди.